8 часов 39 минут, понедельник, 21 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя. Здравствуйте.
Сергей Даренко, доброе утро.
Так, скажите, скажите моей жене, что у вас нет брата. А то, увидев вас на рекламном баннере на Ленинградке, моя жена думает, что это ваш брат. Нет, это не брат никакой. Это фотография сентябрь 2008 года. Не брат никакой. Это я.
Но...
В 2008 году, но это считай вчера.
Совершенно другой человек.
Считай вчера. Ты считаешь другой человек?
Не знаю.
Машка, я тебе хочу сказать, я записался в джим, я хожу в бассейн, скоро на меня начнут лопаться майки. Как на Халке.
Что вы говорите?
Как на Халке, дорогая. Скоро я войду сюда, и вот полезу почесать лысею...
Хрясь.
Все майки лопаются, Все, здесь... И ты видишь отовсюду проступающую такую влажную плоть. Понимаешь, в чем дело? Это будет со
мной. Они еще это с чем-то натираются. Таким, что как будто у них загар.
Не загар, а не масло. Спокойно. Просто маслом натираются. Раньше это в старые времена. Они брали какое-то масло, только какое-то такое маленькое копченое. Хорошо, давай говорить о Ростове. Значит, в Ростове, кстати говоря, у нас Александр Капков, который поехал в Донец. Давайте ему позвоним сейчас. Александру Капкову, который отправился и не просто как-то в Ростов, а будто бы вылетал. Не знаю, вылетал ли он в Ростов или через Краснодар. Как-то он вылетал. Сейчас попробуем соединиться. Вдруг он там... где-то. Я видел его фотографии, он бросал в редакцию несколько...
Доброе
Александр,
утро.
Здравствуйте. Александр, где вы находитесь территориально сейчас?
25 километров до Донецкой и Ростовской области. Дайте я только припаркуюсь, чтобы не создавать...
Давайте.
Никому и самому быть безопасным.
Давайте. Ну, вы припарковываетесь просто... уже. Скажите, вы были в Ростовском аэропорту?
Да. Смотрите, какая история. Сегодня только в 9 утра по официальной информации открывается аэропорт Ростова-на-Дону.
Да.
Поэтому мой рейс сначала был отложен.
Да.
После этого как бы я четко понимал, что я прилетаю в Краснодар. Оттуда авиакомпания устроила трансфер автобусный, совершенно отвратительный, какой-то немного даже унизительный,
да.
до Ростова. И привозили, конечно же, всех к аэропорту, который к тому моменту, естественно, я туда подошел посмотреть, как там все сейчас устроено. Uh-huh. Не могу сказать, что там огромное количество спецтехники в окружении аэропорта. Я видел несколько машин МЧС, не видел никаких неследственных мероприятий, да, там, ну, снаружи, естественно.
Да, да. Но вы отправили нам в служебном канале фотографии, значит, много цветов, и
да.
Людей вы не видели каких-то, нет...
Много цветов действительно. Людей я не видел, которые приносили цветы. Было все-таки раннее утро, 6 часов утра, но некоторые единицы шли уже с чемоданами к зданию аэропорта. Я так полагаю,
да.
Те, у кого рейсы вот уже в ближайшие часы,
скажите,
видимо, они будут отправляться.
Вопрос. А вот вы там с местными общались. Вот есть такое, ну, все понятно. Вот кто-нибудь говорит, ну, все понятно. И у них есть какой-то ответ, что это было.
Вы знаете, нет. Вот этого, ну, все понятно. Есть
нет.
Какой ужас.
Какой ужас?
Я думаю, вот так вот.
Я понимаю.
Что это сейчас, это все-таки еще свежо.
Да.
И шок – это то, что присуще каждому, кто разговаривает на эту тему, кому я задаю подобные вопросы.
Сориентируйте меня, когда удобнее вам позвонить по делу Савченко. Вы отправляетесь в Донецк на дело Савченко. Сориентируйте меня.
По сообщению адвоката Полозова, начало заседания в 11, сами понимаете и помните,
давайте в 10:36.
Читать его будут... Да, читать его будут 2 дня, поэтому
да.
даже...
Нет, да. Я вам скажу, как да. человек, который слушал их честь. Самое да. главное... Нет, послушайте меня. Их честь, когда встает, встать, суд идет. Все, встать, сучьи дети. Их честь кричит, встать, сучьи дети. Значит, вы встаете, допустим, да? И он говорит, признать Александра Квакова виновным. Дальше, а дальше идет по статье ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. И дальше вот начинается длинное чтение, и в конце сколько лет вам дают, понимаете? Но первая, все равно первая строка. Признать виновным. Вот это будет уже в 11, они в сущие дети, и до 11-15 мы узнаем, что она виновна. А вдруг скажет, а вдруг их честь скажет, она невиновна. Вот будет фортель. Тогда их честь пойдет в наручниках, в скандалах сразу. А?
Я надеюсь, что это будет так, но, конечно же, все самое заметное и все самое интересное будет в конце.
Ну, в конце 10, сколько 10, 10, лет?
10. В конце ну, сколько сказать, лет, да. Например, срок условный. Правильно?
Да.
Там могут много разных нюансов и дополнений да. зачитать. Это тоже всегда интересно.
Поэтому вас ждет двойной осмотр, сообщает нам Аношка, которая сейчас начиталась РИА Новостей. Вас сначала осмотрят, а потом уж осмотрят. Посмакуют. Нет, сначала вас просто посмотрят, а потом посмакуют.
Ладно? Я с тобой ничего интересного не взял. Все, 10-30.
Давайте, да, давайте договорились. Мы позвоним Александру Капкову, который едет на машине из Ростова, значит, в 10:36. Настена, ты, да. ты напомнишь? Да. Что-то не делай ангельское личико, ты забудешь, запиши.
Двойной осмотр. Я записала.
Запиши. Где ты записала?
Во сколько?
В нейронах собственного мозга. В 10:36. Эй, хорошо. Ты помнишь нет, анекдот про Альцгеймер?
Нет, я просто вспомнила
ты
анекдот про Канта. Нет, давайте про Альцгеймера
сначала. Расскажи мне про Канта.
Я просто боюсь, что я сейчас перепутаю. Учительница труда. Девочки, сегодня у нас очень сложная тема. Выворачивание Канта наизнанку.
Так.
Марья Ивановна, это что ж получается? Моральный закон свыше, а звездное небо внутри.
Да.
Вот и все. Мне просто двойной осмотр.
Нет, про Альцгеймера был намного проще анекдот. Когда пациентка подходит к врачу и говорит, скажите, какой у меня диагноз? Он говорит, у меня для вас два диагноза. Во-первых, у вас рак 4-й стадии. Угу. Она говорит, ну хорошо, а во-вторых? А во-вторых, у вас Альцгеймер.
Да.
Она говорит, ну слава богу, хоть не рак.
Да.
Понятно, слава богу.
Так и что раз. Же ладно, мне вам напомнить? А? Прошу прощения, в 10:36.
Что мы звоним Капкову, дорогая.
Хорошо.
Давайте разбираться с Боингом. Тяжело, конечно, 61, 62 по некоторым данным, да?
Да.
Все. И когда ты смотришь на площадку, куда упал этот самолет, ты понимаешь, что вот эти кусочки, а там все в щепу разбито, совсем щепу, какую-то микроскопическую щепу. Ты понимаешь, что это не только технические детали, вот в такие мелкие кусочки, но это и тела также, и все просто совсем-совсем на мелочь разбито. Значит, я пытался анализировать, исходя из того, что я слышал, где-то обнюхивался там по гаражам с летчиками. Ну вот, мне кажется понятно, что Боинг упал по пилотированию. Это были проблемы пилотирования. Понимаешь? Ну, пилотирование.
Ну, то есть это ошибка пилота. Вы склоняетесь
ошибка
к этой версии.
Ошибка пилота. Да? Летал Грекис, рядом с ним сидел испанец.
Значит, да.
Они первый раз летели в ростовские...
Этот хотел грек уволиться, у него жена дома беременная сидит.
Да, он в понедельник должен был увольняться. Киприот, да. Грек
Сократес. Там Аристотель грек, Сократус, или как ты его так звали?
Грек Киприот, совершенно справедливо. Следственный комитет России и так далее. Слушай, 737-800. Очень хороший самолет. Просто, чтобы было понятно. Я утверждаю от того, что я слышал это от летчиков. Я думаю, летчики не будут со мной спорить. 737-800 Боинг. Роскошный самолет. Новый у него был. Новый роскошный самолет. Ну, сколько ему? 5-6 лет. Значит, 62 человека погибли. Flight Dubai. Компания, которая лоукостер от Эмиратов, да, насколько я понимаю, лоукостер дубайский.
Да.
Значит, хорошая компания. Ни одного происшествия до сих пор нет. Они летают сколько там, лет 6 или... Ну, они недавно создались, но все чистенько у них. Иностранные пилоты. Значит, как ведет себя этот парень, грек? Он приходит в 1:16, смотрите, он вылетел оттуда, от себя, из Дубая, в 1:16 подходит к аэропорту. Ему сообщают, снег с дождем, горизонтальная видимость 7 километров, ну, нормальная, приемлемая видимость, понимаешь?
Да.
Вертикальная, если я правильно вспоминаю, 3 километра. То есть у него приличная вертикальная, у него хорошая видимость. Значит, дальше. Ему говорят, что ветер до 20 метров в секунду, в отдельных случаях до 33 метров, ну да, отдельные случаи не считать, до 20 метров в секунду ветер, плохой ветер, нехороший, резкий, порывистый, трудно учитываемый, и снег с дождем. Настя, вот мы с тобой приходим, что мы говорим? Да ну нафиг, пошли отсюда. Правильно?
Ну, уже, да, рассказывают о том, что аэрофлотовский
только
спокойно
что,
пошел
нет,
на запасной
только
аэродром.
Только что перед этим, нет, перед этим пришел А-319 из Домодедова, сел, А-320 из Худжанда, сел, А-319 сел, это побольше самолет, А-320 поменьше самолет из Худжанда, из Таджикистана пришел, тоже сел, нормально все. Значит, два других самолета постояли в зоне ожидания, посмотрели на все это, на всю эту неприятность и ушли. Ушли в Краснодар. Краснодар рядом, понимаешь? Ну, недалеко этот Краснодар, боже мой. Там другой климат, там Краснодар подпирают горы, и там немножко другой климат. Вот этот кошмар, один из них, из тех, кто ушел, был Аэрофлот. Да. Значит, да, именно это место... Ростов-на-Дону, Азов, вообще Азов, паскудное место, чтобы было понятно. Азов, паскудное место. Лужа 14-метровая, самых вонючая лужа, Азовское море. Я с уважением огромным, вы же знаете, что я керчанин. С огромным уважением, в хорошем смысле. Паскудная, вонючая лужа. Этот Азовское море, это устье Дона... Отвратительное, мерзкое место. Там постоянно сифонит с Северного Кавказа. То есть незащищенное место. И в Керчи поэтому такие ветры. Вы знаете, что постоянно Керченский пролив закрыт. И часто мы слышим, что нет паромного сообщения. Нет паромного сообщения. 3-4 дня нет паромного сообщения. Почему? Страшные ветры.
Да.
Над этой паскудной, вонючей лужей под названием Азовское море. Понятно, да? Страшные постоянно ветры. Ну, хорошо, надо уметь там садиться. Надо там понимать, почему. Полощет, бьет ветер, понимаешь? Неровный, на ровном можно рассчитать. Но когда он бьет, ты не понимаешь, ты можешь съехать. Они говорят об этом. Многие, кто садился в такую погоду в Ростовском порту прежде...
Что это взрыв ветра, так называемый, да?
Да, удары ветра, удары, да, 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 да. И дальше. Там всего лишь 2,6... Там всего лишь 2,6 этот самый, полоса, короткая полоса. Не 3 с лишним, как обычно, а 2,6. Алло, Владимир, здравствуйте. Что у вас в Дубае, Сергей, говорят?
Здравствуйте, Настя, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, смотрите, есть пару минут, дайте.
Да, я именно, потому что вы из Дубая, и вы знаете, да, что-то с той стороны. Давайте.
Первое.
Да.
Командир корабля ранее летал в Ростов.
Ранее
заявление
летал.
Заявление авиакомпании.
Понял.
Второе. Практика комплектования... Вот. Того, что они приходят и не знают, кто с кем полетит. У них нет, это, наверное, плохо, потому что нет так называемой слетанности.
Да.
Но есть железное правило. Неважно, с кем ты садишься в кабину, ты должен уметь работать как машина.
Да.
Третье, значит, приоритет безопасности наивысший, жесточайший для авиакомпаний эмиратских. Их всего здесь 4, Fly Dubai Discounter и есть еще один, Эль Арабия,
да.
Эль Арабия, Шарджовский. Но правила безопасности на первом месте, и никакие деньги никогда даже не рассматриваются, не берутся
да,
во внимание.
Да, да, да.
Поэтому разговор о том, что он мог, так сказать, думал о том, что его лишат премии, там, зарплаты, еще чего-то за то, что он потратил топливо, дополнительную посадку, это все абсолютная чушь.
Да.
Следующее. У него было на 8,5 часов топлива на борту.
На 8,5. Ну, значит, подождите, он должен
под
был лететь 5.
Потому что он был не с полной загрузкой, чтобы не заправляться в Россию, топливо в Дубае дешевле, он был залит под завязку.
А, он был залит на оба конца. 4 туда, да. 4 назад. Я понял.
Поэтому, когда он пришел, вот, а дальше разбираем ситуацию. Он подошел, видимость плохая.
Сдвиг ветра. Слушайте, извините, я быстро поправлю Настю. Сдвиг ветра, Настя. Вот нам пишет пилот 737-го. Пилот 737-го, расшите, я после разговора с Владимиром вам позвоню. 98-й. Да, прошу
вас.
Да.
Подошел. Попробовал сесть, не получилось. Дальше варианты принятия решения. Первое – ждать, второе – уходить. Уходить можно либо на запасной, потому что альтернатив запасной назначается сразу при улете в флайт-план.
Это, конечно.
Этот самый план полета.
И Краснодар и был там.
И либо возвращаться в Дубай. Значит, что на первом месте у командира? Безопасность – раз. Второе – комфорт пассажиров.
Да.
Он считает, до Краснодара 45, обратно 45, там посадка, ожидание, формальности, те же самые 2 часа. Буду ждать.
Буду ждать.
Те же самые 2 часа.
Нет, буду можно, ждать. Можно добавлю, что на первом месте у командира? Собственная шкурка. Каждая мышка думает про собственную шкурку.
Ну, думает, конечно, но я думаю, что не настолько. И думать начинает тот момент, когда уже на курсе на глиссаде.
Да.
А до этого ждет.
Да.
Далее, выбирает время. Время выбирает, смотрит, что топлива теперь уже может и не хватить, по крайней мере, до возврата на Дубай. Нужно принимать решение.
Да.
Принимает решение ждать дальше. Заходит на посадку. И заходит нормально, на самом деле. Ну, трясет, колбасит, да, ветер. Но ветер встречный, у него берен, полоса направления 120, а у него ветер 130.
Ну, это почти, да, почти.
Да, ничего страшного. Заходит на посадку, не попадает, уходит. По данным, которые я слышал, скорость 400, высота 900. На высоте 900 начинается сваливание. Вот самое главное, почему самолет свалился.
Так почему он его влево кладет? Почему? Почему?
Почему? Почему? Airbus свалить нельзя, система управления не позволит.
Мы с вами знаем, что Airbus более крен, чем 25 градусов, да. Не позволяет. Робот не позволяет. Ты не можешь. Ты можешь лечь там вчетвером на этот штурвал, нет проблем. Но он не ля, но он не пойдет. Хотя там, по-моему, джойстик. На аэробусе, по-моему, джойстик
вместо. Значит, причин три. Причина первая. Отказ системы управления.
Раз. Ну вот вы залипли. Это же не я делаю. Это
ты завалило самолет, что очень мало верится.
Да.
Причина третья. Экипаж потерял способность управлять самолетом. Все, больше нет причин.
Ну да. Но что-то случилось там. Что-то случилось.
Что-то случилось на моменте набора высоты.
Ну там с 900 до 1200. Такое,
что перепутал вместо шасси уборки, дернул, убрал, закрыл. Ну все равно начал бы проседать, как бы...
Да ну, нет, конечно, но самолет бы выручил. Он его валит влево, на левое крыло. Зачем? Я не понимаю. Что случилось? Ну, вот это никто не может понять. И мы с вами не можем понять. Давайте позвоним пилоту 737-го. Значит, просто поговорим. Я считаю, что 737-й... Просто сейчас говорю какое-то свое мнение, может быть, извините. Не до конца, конечно, вообще не профессионально. Скорее всего, журналистка. Считаю, что это великолепный самолет. Просто очень хороший самолет, мне кажется. Понимаете?
Да-да.
Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Мне кажется, что 737-800 великолепный самолет.
Ну, превосходный самолет.
Да? Я как-то летал на таком с хохлами. Они в торец Борисполя погнали его. Но, по-моему, был 737-200, еще другая модификация.
Это старый, очень старый.
Ага. Так они его погнали в торец аэропорта на Борисполь. И к середине где-то полосы при хорошей видимости визуально сажали. Не с четвертого разворота, а прямо в торец понеслись. Над полосой практически, крутейшим виражом каким-то, как истребитель, развернули и посадили просто любо-дорого. И я говорю, ребята, как вы так? Они говорят, 737-й – это песня. Это песня. На нем удовольствие летать.
Вы сейчас озвучили небезопасный заход и посадку, абсолютно.
Рассказал.
В современных цивилизованных авиакомпаниях категорически запрещен.
Ну вот как вы так сделали? Они говорят, у нас в условиях хорошей видимости разрешено.
Можно. 737 позволяет.
Да.
Потому что 737 позволяет полностью отключить автоматику и управлять самолетом абсолютно в ручном режиме.
Как истребителем. Ну так а да, что здесь? Верно. А вот что здесь?
Есть некоторые моменты. Я вот сейчас открыл схемы и пытаюсь посмотреть, есть ли там заход по ИЛС. Ростов-на-Дону такой очень скользкий аэропорт, вы все правильно сказали, 2500 полоса.
Да.
У меня это самый пальма первенства принадлежит Ростову по выкатыванию.
Да, да, то там несколько бортов выкатывали.
Постоянно выкатывают, потому что при заходе на полосу номер 22 там есть очень такой неприятный бугор.
Ага.
И если ты его перелетаешь, у тебя уже остается в запасе 2000 метров, чуть менее полосы.
Ну да.
И можно не успеть остановиться и выкатиться. Я не знаю, на какой торец они заходили, но у Boeing 737-800 есть особенность. Если ты заходишь на посадку на двух пилотах и уходишь на второй круг, то есть происходит снижение по глиссаде в полностью автоматическом режиме.
Да.
Но если ты решил уйти на второй круг, нажимаешь кнопку,
отключаешь автоматику.
Что-что?
Отключаешь автоматику, да?
Нет, наоборот, если подключены два автопилота, то автоматика начинает уход на второй круг. Твое действие только убрать механизацию, шасси и закрылки в свое время. Но если ты выполняешь заход на одном автопилоте включенном, нажимаешь кнопку ухода на второй круг,
автопилот отключается.
Скажите, пожалуйста, а он мог бороться с кабрированием? Он говорит, что у него в какой-то момент могло возникнуть кабрирование, и он, борясь с ним, мог перевести его на пикирование. Нет?
Нет. Есть еще одна особенность. При заходе в автоматическом режиме на высоте 400 футов триммер автоматически отрабатывает на кабрирование. То есть система готовится к уходу на второй круг.
Можно, Александр, я хочу заручиться вашим согласием. Я вам позвоню в 906, как поздороваюсь, а? 906. Могу передать? Спасибо огромное. С нами пилот 737-го, который много летал в Ростов и рассказывает про это в движении.
Подъем. Движение.
Движение все очень просто. 5 баллов отвратительно, товарищи. Едем дальше, новости.
Сережа Пастушок, поиграем мы. Гранёров Сережа, все деньги нарожал.
Девять часов 7 минут. Понедельник. Простите, дайте выговкаться. Ну-ка еще раз. 9:07. Понедельник, 21 марта. Здравствуй, великий город. Здравствуйте все. Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Анастасия. У, какая сегодня...
Сергей Даренко, доброе
красотка
утро.
Красотка Настенька, пишет Генри Морган.
Сергей, что? Как никогда хорошо вышло на фотографии.
Досмотрели «Карточный домик»? Конечно, досмотрел. Досмотрел, да, все 13 серий. Конечно, всем рекомендую. 4-й сезон, будем ждать 5-го. Но мы ждем ведь и этого самого Game of Thrones в апреле, правда же? Или ее только снимать начнут в апреле, я не понял. Хорошо, поехали. Поехали, мы звоним снова пилоту 737-го Боинга, который летал в Ростов, и который знает, как летать в Ростов. Поэтому мы сейчас ему звоним, да. Александру. Александру. Мы с Александром обсуждали. Я.
Да-да.
Александр, я на правах профана, а вы на правах человека, который летал на 737-м. Именно в Ростов. Вот скажите, пожалуйста, значит, там полоса ВПП с горочкой, вы говорите. Если горочку перелетел, то потом, значит, на спуск остается всего 2 километра. Очень короткая полоса.
Да, остается очень мало. Но также у Ростова есть особенность, если вы посмотрите на карту.
Да.
С левой стороны от полосы идет река Дон, и очень часто в летние периоды времени оттуда натягивает туманчик на полосу. Вот, и Ростов туманит. Но опять же, это все нюансы Ростова, а мы говорим о самолете, который даже не коснулся полосы.
Да.
Вот.
Значит, вот это вы слышали нашего предыдущего слушателя Владимира из Дубая. Он сказал, что парень взял с собой топливо на оба конца. То есть до Ростова, я думаю, от Дубаев часа 4.
Значит, он
он взял туда-обратно на 8 с лишним часов.
Ну, видимо, в Дубае дешевле вот, стоит покупать. Это обычная практика.
Значит, дальше он гасил это. Он приходит в час 16. И дальше до 3:42, до падения, он курсирует там в небе, рисует. И мы на радар-детекторе видим все его узоры, которые он рисует. Это нормально все, да?
Абсолютно. Обычная практика.
И логично, потому что что ему ходить в Краснодар, потому что в Краснодар, ну, он как бы не понимает, зачем ему ходить, да?
Да, потому что посадка на запасном аэродроме, хотел сказать, на запасной аэропорт, это всегда большие издержки компании, чем если бы самолет находился в воздухе и вырабатывал топливо, потому что при посадке берутся деньги за все, за обеспечение.
Все, и все. За трап, за все, за все.
За трап, за машину, да. И цена набегает повыше, чем тот керосин, который ты сожжешь и, возможно, потом докупишь в Ростове.
Да.
Вот. Хорошо. И опять же, посадка на запасном – это всегда отчет. Как говорится, телеграмма пошла, самолет сел на запасном, потом выяснение, почему, как, зачем. Вот. Поэтому лучше висеть в воздухе, если керосин позволяет.
А у него позволял. И у него было 140 пассажиров назад тащить опять в Дубай. То есть он, это тоже, знаете, ну как бы удобнее уже сесть и как...
Конечно.
Значит, смотрите, ветер порывистый до 20 метров в секунду, в отдельных случаях до 33 метров в секунду. Штормовое предупреждение. Аэропортные власти должны были закрыть, хотя там два самолета, перед этим 319 и 320 аэробусы сели. Вот есть ли у нас вопросы к властям аэропортным? Почему они не закрыли аэропорт?
Вы знаете, тоже вопрос такой неоднозначный. Существуют определенные критерии по погоде, при которых аэропорт закрывается. Видимо, Ростов не достиг этих критериев. И опять же, это погода. Ну, можно кружиться, вот 5 самолетов стоят в зоне ожидания, постепенно заходят, да, на глиссаду. У одного получилось, если 4 нет. Потому что в тот момент, когда он совершал посадку, все было хорошо. Ветер стих, да, видимо, все улучшилось, потому что эта погода, она непредсказуемая, и она непостоянна.
Да.
И поэтому можно кружить в зоне ожидания и выжидать погоду, которая будет приемлема для твоей посадки. Но опять же, что-то я, если честно, серьезно не
вижу. Ну вот в погоде какие бывают окошки? 5 минут, 10 минут. Но если мне из зоны пилотажной дают команду идти на четвертый, на глиссаду, то ведь я пока туда дойду, уже 10-15 минут это окошко закрыться может.
А вы знаете, у нас по документам есть такой норматив, что если мы с вами вошли в глиссаду, при отсутствии погоды мы с вами вошли, мы идем.
Да.
Мы доходим до высоты принятия решения, если в этот момент мы сможем произвести посадку, мы ее совершаем.
Если
на высоте принятия решения мы не можем, не установили визуальный контакт с наземными ориентирами, либо с полосой, либо со светотехническим оборудованием, мы уходим на второй круг и несколько раз так пытаемся.
Да.
То есть, но опять же, я хочу повторить, я не изучал этот вопрос, я даже не читал, потому что делать сейчас выводы, это крайне
профессионально. Это понятно. Ну вот я вам читаю, смотрите. Начал заход, снизился до 500. Через несколько минут, когда он находился от торца в 6,7 километра, ну почти в 7 километрах от торца, прервал маневр, пошел на второй круг. Затем набрал высоту, после чего 2 часа, это первый раз. Вот второй заход. Значит, секундочку, 3:36, командир принял решение о повторной посадке. Диспетчерская служба скорректировала его курс к ВПП. Он доложил, что установил контакт с курсовым маяком ВПП на удалении 19 километров от нее.
Значит, это система захватила?
Захватила, да, совершенно
верно.
Через 4 минуты Боинг прервал заход на посадку на высоте 500 метров, удалении 5,6 от торца, стал набирать высоту. Значит, 900 что-то с ним происходит, на 1200 неконтролируемое снижение под 60 градусов ложится и все, разбивается.
Это мы про метр, да?
Про метр. Значит, у него с высоты 1200, ну а некоторые пишут с 900. Начинается какая-то история, он ложится на левое крыло и дальше соскальзывает и пошел и все. Понимаете?
Смотрите, в таких погодных условиях существует такое опасное метеявление, как сдвиг ветра. Если рассказать вот так вот на пальцах...
Да, на пальцах. Ага, нам, простым людям.
Их бывает два сдвига ветра. Либо горизонтальный, либо вертикальный. Самолет летает у нас относительно воздушной массы, не относительно земли, измеряется скорость и прочее.
Да.
Относительно земли скорость сообщается для пассажиров. Во всех навигационных расчетах берется скорость от ветра, от среды, в которой летит самолет.
Ну да.
Если среда стабильная, то есть ветер примерно постоянный, постоянное направление, постоянная скорость. Сдвиг ветра – это когда неконтролируемое либо ускорение, либо замедление воздушной массы.
Да.
То есть мы летим с вами в воздушной массе, и тут резко ветер нам в хвост начинает дуть. Соответственно, наша путевая скорость падает.
Да.
Нам в нос. Нужно больше располагать.
Но вы думаете, в хвост могло так поддать, что он на скорость сваливания вышел?
Могло. Есть еще также нисходящие и восходящие сдвиги ветра. То есть, когда самолет может потерять высоты до нескольких сотен метров за мгновение. Не за секунду, а за мгновение.
Ой, слушайте, меня однажды над Андами, когда мы летели ночью из Колумбии в Эквадор, то ли из Венесуэлы в Эквадор. Меня выкидывало из сиденья, так трясло. То есть, ну, это вот самая, самая сильная была турбулентность.
Это вы говорите про турбулентность. Турбулентность существует на высоте.
Да,
в приземном слое это сдвиг ветра. То есть, сдвиг ветра. Это неконтролируемый, то есть, неконтролируемые порывы. Ага. То есть, ты не ожидаешь, что тебя сейчас прижмет, и ты 200 метров потеряешь.
Да.
Boeing 737-800 оборудован отличным погодным локатором и система предупреждения.
Да.
То есть, если система вычисляет, что впереди у нас прогнозируется сдвиг ветра, выдается звуковое предупреждение пилоту. И на каком бы этапе ты полета не был, либо вот ты вот прям вот до полосы у тебя 10 метров осталось,
да,
ты обязан выполнить маневр ухода на второй круг, который прописан очень четко. Там порядок действий, который ты должен знать наизусть. И все знают наизусть, серьезно спрашивают. Вот.
Ну, да.
Вот такое явление могло присутствовать при погодных условиях в Ростове-на-Дону в ту ночь.
Спасибо большое, спасибо. Вот мы еще звоним одному человеку, который, значит, сел в Ростов Ютейр. Самолет Ютейра сел прямо перед этим Боингом, перед падением. Прямо перед падением Боинга садился человек. Значит, сейчас мы ему позвоним. Этому человеку, насколько я понимаю, 47-й, правильно, вы нам даете телефон этого самого человека, который садился вот так сложно. Правда же? Его телефон. Сейчас мы позвоним. Сейчас я попробую. Нет? Нет, мы неверно набрали? Неверно набрали. Сейчас мы попробуем снова. Значит, код у него такой, какой-то местный, тамошний. Вот я вам выделил. Ага. Сейчас мы попробуем позвонить парню, который садился на Ютейре в эту же самую ночь, в ночь трагедии, и говорит, что садились тяжеловато. Алло. Сейчас попробуем, ребят. Ну, если получится.
Алло.
Алло, здравствуйте, Андрей?
Да, здравствуйте.
Андрей, вот 47-й наш слушатель дал на ваш телефон, это Сергей Доренко вам звонит. Расскажите, как вы садились в эту ночь?
Ну, вы знаете, посадка была сложная, потому что за иллюминатором снег, метель большая.
А вы были, вы были пассажиром, соответственно?
Да.
Пассажиром, да. Ага. Но не ходили несколько кругов, не заходили несколько заходов?
Нет.
Сразу?
Болтанка была сильная, но он, летчик, сел очень уверенно, мягко приземлились, хорошо.
Мягко.
Ну, у нас редко хлопают пилотом, ну, все хлопали, потому что, ну, явно было, что
тяжелая посадка. Да. Вы уже уехали из аэропорта, последствия только узнали о том, что случилось в Flight Dubai.
Да, мы легли спать, проснулись, и утром нас, вернее, разбудили, сказали, что вот сразу после вас, где-то часа через два.
Ну, вы понимаете, что... Вот что вы думаете? Ведь это получается, что от того, кто в кабине, абсолютно зависит наша жизнь. Вы понимаете, Андрей? Ну, вот...
Конечно.
Ну, вот парень умеет, и все, он умеет, а другой не умеет. Понимаешь, и все?
Да, да.
Ну, это же страшно.
Ну, очевидно, еще существуют какие-то причины. Ну, может быть, какая-то неисправность была.
Не, ну, Андрей,
может быть,
ну,
мы... высоты что-то произошло.
Ну, получается, что мы в руках этих парней, которых я всю жизнь считал полубогами, полубоги. Значит, но какие-то полубоги не справляются, понимаешь? Ну, это страшно, с другой стороны. Мы, конечно, их любим, летчиков. Мы их боготворим, но это страшно. Понимаешь? Хотелось бы больше.
Не знаю. Тут вопрос в том, что все мы люди, и я тоже когда-то имел ответственную, скажем так, службу.
Ага.
Вот, и тоже мог считаться полубогами. Но я знаю, что это обычные ребята, как вот как ну, как атланты обычно держат небо на каменных руках, да, ну вот.
Ну как обычно.
Кто-то дрогнул, не наш атлант оказался.
Не. Спасибо,
Сергей, а еще да, можно я расскажу да, про мракобесную да, совершенно какую-то там еще штуку, которая ходит по интернету про этот самолет, что люди, разглядывая фотографии пытливо, да, не понимают, а вот когда самолет падает и рассыпается вот таким образом, то да, должна быть какая-то воронка, ну, точка удара и так далее. Ее не находят, видят все
да
вот
нет,
эти
разные... взорвался, ты пойми, он взорвался от того, что там уже много паров было керосина, он на парах шел. Это же разница огромная. Пары и полные баки. Ты пойми, керосин, пары керосина поджечь проще, чем этот самый, чем полные баки. В керосине можно окурки тушить, но пары его взрывоопасны. Ты понимаешь разницу? Ну так вот. Значит, слушайте, а мне Боинг ширпотреб, говорит 701-й. Слушайте, Боинг блистательный, прекрасный самолет. Блистательный, прекрасный самолет. И именно 737-й блистательный, прекрасный самолет. Я видел, что на них делают израильтяне на 737-х. Я видел, как сумасшедший вот этот хохол нас сажал в торец аэропорта на 737-м. Понятно? Что делать на 737-х, ребята? Значит, это очень пилотажный и абсолютно прекрасный самолет. Роскошный самолет 737-й. Понимаешь? На самом деле. Так что давайте, пожалуйста. Значит, мне здесь еще писал парень СМС, который ремонтирует 737-е. Ремонтирует 737-е, занят сервисом 737-х. И он хотел что-то рассказать. Но, к сожалению, я потерял ваш телефон. Я его не вижу. Давайте приступим к разговору. Куда-то он укатился совсем далеко. Нет, Skywalker. Вот, Skywalker. Skywalker здесь же рядом. Занимаюсь ремонтом самолетов. Работаю над ремонтом самолетов. В том числе в Эмиратах. Skywalker. Сейчас мы Skywalker'у позвоним. Ладно. 964. Сейчас попробуем позвонить Skywalker'у. Ребят, ну, я понимаю, что все звонят. Я понимаю, что из тех, кто звонит, очень много, наверняка, абсолютно серьезных экспертов. Но поймите, тут наугад, а тут мне пишут люди, которые занимаются этой работой. Я бы очень хотел все-таки... 737-й самый опасный гражданский самолет. Больше всех происшествий на час налета. Говорит 121-й. Я не буду спорить с вами, 121-й. Я не знаю, насколько верна ваша статистика. Я думаю, что, может быть, 737-й просто провоцирует к какой-то огнеметной практике пилотирования, может быть. Да. Алло, здравствуйте, Skywalker.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, про самолет. Вы говорите, вы их ремонтируете, в том числе в Эмиратах. Вы что-то знаете?
Я хотел просто вот немножко другую точку зрения.
Давайте другую, конечно.
Сказать, вот как пилот говорил, да?
Да.
По технике вопроса, именно по матчасти самолета, конечно, там могут быть вопросы, но эти все вопросы, они не в плоскости катастрофы стоят.
Да.
Завалить современный самолет, это нужно, конечно, да. И все последние случаи, не то, что последние, очень много, это все-таки человеческий фактор, либо теракт. Вот.
То есть
по технике вопроса для Боинга, именно для 737, для вот этой авиакомпании, потому что у лоукостера четкая программа работает на самолетах до 5 лет.
Да.
Потому что у них тогда математическая модель не складывается.
То есть они всегда летают на новых?
Да, всегда, обязательно.
Да.
Это вот ошибка была авиановой нашего лоукостера первого, второго, точнее. Он взял старый самолет. Вот, то есть... Здесь вопрос по технике, я думаю, вряд ли стоит. У меня вопрос, наверное, к пилоту. Я просто не до конца понимаю технику пилотирования, конечно.
Да.
Почему 2 часа крутиться там? То есть это...
Да, это понятно. У него топливо было до черта, а уходить куда-то – это деньги платить.
Вот, значит, смотрите, у лоукостера, в том числе вот у нашего, вот есть Победа лоукостера,
да.
Я знаю точно совершенно, безопасность полетов – это приоритет.
Да.
В данном случае он решал деньгами тогда, как вы говорите, по вашей логике.
Ну, он просто понимал, что можно покрутиться, будет окошко. Подождите, как всегда бывает. Он же говорил с землей. Ребята, там как у вас с этим? Бывают окошки, люди садятся. Люди садятся, а я что, не мужик? Я сяду. Вот и весь сказ. Вы бы передо мной сели, а я бы пришел попозже. Мне бы сказали, Skywalker сел. А ты, Сережа, решай. Я бы сказал, чем я хуже, в конце концов, правильно?
Нет, этими критериями, я думаю, они не мыслят.
Я думаю, мыслят. Почему? Если один человек сделал, почему второй не сделает?
Здесь совокупность факторов. Один из этих факторов, я думаю, человеческий. Другой, то, что это все-таки лоукостер с, наверное, неправильным инструктажом инструктора, и более того, у этого пилота. И еще, что я думаю, это то, что... У лоукостера возможно,
да.
Опять же, я не берусь за это отвечать, возможно, квалификация пилота может быть ниже, чем у...
Основной компании.
Да.
Да, то есть они
там... Если брать
Аэрофлот, у них по 5 900 у основного пилота, 5 700 у второго пилота на лед.
Ну и что, ну вот он, ну, налет у него классный, летал он, там, не знаю, там, в какие-нибудь шоколадные страны, где не дуют.
А, да, да, или дуют, да, да.
Прилетает в Ростов, возьмите Иркутск, там вообще...
Адский, да, мы много знаем про Иркутск, да, да, да.
Ну вот, как бы, то есть, просто, возможно, он мог на тренажерах не доработать, мог еще что-то, такую ситуацию не рассматривать.
Спасибо вам большое, спасибо. Слушайте, значит, вот переговоры. Переговоры я читаю, сейчас я скажу, в МК... МК ПДФ, да? Это МК, да, ты мне прислала, да, Настя?
Наверное, да. Но там же ничего особенного.
Sky Dubai 981. Влево курс 300. Следовать курсом 300. Он повторяет. Sky Dubai 81. Диспетчер. Sky Dubai 981. Влево курс 290. Пилот. Влево курс 290. Sky Dubai. Это он повторяет всегда, понятно, да, для черного ящика. И для понимания, что, ну, в разговоре пилотов они повторяют всегда все, что поняли. Надо всегда повторить. Потому что человек может понять не то. Понятно? Он должен всегда повторить. Диспетчер. 981 заход по ИЛС к, ВВП, к ВПП-22 разрешаю. Доложите захват курсового маяка. Пилот. ВПП-22. Доложу курсовой маяк. И для вашей информации, в случае ухода на второй круг, мы будем набирать... Мы будем набирать эшелон полета 80 Sky Dubai 981. Диспетчер, 981, вас понял. Сообщите, пожалуйста, пилот. Диспетчер перебивает. Дубай 981, 230 градусов, 12 порывы, 19 метров в секунду. Принял. Захватил курсовой маяк. Я Sky Dubai 981. Диспетчер, Дубай 981. Работайте с вышкой 119,7. И 7, ну, 119,7. Пилот, вышка 1197, Sky Dubai 981. Пилот, Ростов, вышка, привет еще раз. Sky Dubai 981, захватил курсовой маяк ВПП-2. Диспетчер, Sky Dubai 981, Ростов, вышка, еще раз добрый вечер. Приземный ветер 230 градусов, 12, порывы. Значит, 20, пилот, 22, Sky Dubai 981. 981. Давление аэродрома 988 гектопаскалей. Давление, приведенное к морю, 998 гектопаскалей. Приведенное давление. Чтобы истинную высоту понимать. Угу. Понимаешь, о чем я говорю?
Да. Ну, нужно... так, как вам сказать, понимаю. Да.
Он летит.
Верю.
Он летит по... Значит, нужно привести к аэродрому, к высоте аэродрома, и нужно привести к морю. Два давления, чтобы он понимал, на какой он высоте. 998 гектопаскалей, Sky Dubai 981. Диспетчер, Sky Dubai 981. В 39 минут видимость 3500 метров, давление аэродрома 987 гектопаскалей, давление морское 997 гектопаскалей. Видишь, один гектопаскаль изменился, ему уже докладывают. 987 принял Sky Dubai 981. Ухожу, потом, пилот, ухожу на второй круг Sky Dubai 981. Диспетчер, Sky Dubai 981, работайте с Ростовом круг. Пилот, 12-12, пока-пока, после этого в землю, ба-бах, вот это, пока-пока, бай-бай, ну, он говорит, бай-бай, 12-12, пока-пока, и пошел, чу, в землю, понятно, да?
Работы по идентификации останков погибших в авиакатастрофе в Ростове-на-Дону продлятся 2 недели, сейчас сообщают.
Потому что в мелкие куски все. Мелкие куски, там очень, очень изуродованы тела и тяжеловато.
Так взорвался-то он в воздухе, чего?
Да не взорвался он в воздухе, тебе еще раз говорю, пары керосина взорвались. Он приходит к земле и взрывается об землю, пары керосина взрываются. Уже почти пустой. Он пришел, ты, наверное, не понимаешь.
Подожди, вы мне вы сказали сначала, что
он
там было
залился,
на 8...
Тебе еще раз повторю, ну дай, подожди. Он взял на 8 часов, он пришел в час 16, пролетев 4 часа.
Да.
Пролетал 2 часа 20 минут. Значит, у него оставалось лету еще часа на полтора топлива. Значит, баки все равно, основная часть баков пустые.
А пары
это
где
крылья.
В баках?
Крылья, в конечно. Крыльях. В крыльях. Он приходит к земле, бам, пары взрываются. Все такие, да, это было в воздухе. Нет, это взрыв распространялся в воздух, но произошел это столкновение с землей. Понятно? Хорошо. Новости.
Обзор прессы.
Товары, срок годности которых заканчивается, хотят продавать за бесценок. продукты с истекающим сроком должны идти на благотворительность, а не утилизоваться, как это делается сейчас. Изменения нынешнего порядка намерены добиться в Союзе потребителей России. Осталось убедить торговых гигантов в том, что это им выгодно. Об этом более подробно читайте в «Российской газете». Между тем, интернет-торговля хорошо начала. Это «Ведомости» сегодняшние. Начало года выдалось удачным для интернет-торговцев. Заказы растут. Наибольшее оживление в категории детских товаров. Школьника заставили извиниться за фотографию маленькой порции завтрака. Наверное, все видели, кто в интернете сидит. Это действительно ровно 20 макаронинок, таких полукруглых, загнутых, и маленькая-маленькая котлетка. Он выложил в соцсети ВКонтакте фотографии своего завтрака, потом все, значит, растиражировали СМИ, потом подростка с родителями вызвали в школу, и тот и выставили ему на вид, сказали, что он и так бесплатно питается. И вообще в школе все проверки очень хорошо проходят. Ему пришлось извиниться. 9.39, это был обзор прессы.
Говорит Москва, 94.8. Подъем.
Ну, видишь, это не получается. Мы поздравляем Сергея Лаврова с днем рождения. У него сегодня день рождения.
66 лет. Я вот, кстати, подумала, сколько вот ему лет? Я поняла, что я совершенно не могу даже навскидку определить. Да, совершенно.
Ну, все, мудрый человек и добавок, да, дико умный, и все на свете. Слушай, значит, мы его поздравляем. А я хотел в честь забипанного дебила там дать.
Да.
Ну, я нашел, но там сильно забипан. Не будем давать. Ну, это как знаменитая его фраза.
Ну, да, теперь уже мем стал такой, в футболке люди пишут.
Дебилы, ах, он говорит, мы вам не мешаем там каким-то. По-моему, он украинцам это говорит как раз. Украинцы гудели там, что-то там болтали и так далее, и так далее. Ну, хорошо, с днем рождения дорогого министра нашего прекрасного Сергея Лаврова. Вот. А давай Мединского, наоборот, снимем.
Я вот не хочу его снимать, мне кажется, нет, надо кого на его место?
Глава комиссии, ни одного культурного человека не осталось. Глава комиссии по культуре Заксобрания Санкт-Петербурга Максим Резник и 5 других беспартийных депутатов подготовили проект обращения городского парламента к премьеру Дмитрию Медведеву с предложением отправить в отставку министра культуры Владимира Мединского, вокруг которого теперь скандалы, замы его там, то ли замы, то ли зам один, ну, какие-то сотрудники, в любом случае, похищают средства, расхищают бюджет, ну, это кошмар, в общем, ад, и все на свете. Значит, я предлагаю присоединиться к Заксобранию Петербурга очень простым голосованием. Я даю утверждение, а вы скажете, да или нет. Министр Мединский, министр культуры Мединский, антипатичное, неприятное существо. Его надо гнать в шею. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Очень простое высказывание. Очень простое высказывание, которое высказывает мое мнение. Это мое мнение, суждение. Даже не мое, это вообще мнение, суждение.
Как это называется? 5 беспартийных и одного...
Мнение, суждение, оценка.
Да.
Министр культуры Мединский, антипатичное, неприятное существо, его надо гнать в шею. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Ну, мне кажется, он рекордсмен антипатичности. Ну, какого еще министра найдешь такого неприятного? Ну, серьезно говорю сейчас.
Ну, почему же?
Ну, Кудрин был какой-то, вот Кудрин, например, был сосредоточенный человек. Видно было, что он все время умный. Кудрин. Он не то, что был душой компании, Кудрин, но он всегда был все время умный, с виду. Ну, да. Такое лицо было, умного человека. Значит, ну, у Мединского абсолютно антипатичное, неприятное вот существо. Вот, неприятно.
Ну, вот с вами, видите, как большинство.
Я говорю по-испански. Я пытаюсь перевести с испанского. Я пытаюсь, когда вежливо, я пытаюсь все время на латыни говорить. Антипатико и десаградабле.
Ну,
так.
Не знаю, а почему?
Ну, не знаю.
Мало ли кто там.
Нет, бывает. Ты выйдешь сейчас в коридор. Да. Кого-то встречаешь, хочется улыбнуться. Кого-то встречаешь, хочется дать по роже.
Я хочется через силу улыбаюсь всем.
Да. Кому хочется дать по роже тоже?
Всем.
Не знаю. Не знаю. Все, наше голосование закрывается, потому что уже позвонило 500 человек, а это самая фигня в том, что ничего не меняется. 85 на 15. Ты выписала, Настя?
Да, сейчас.
Ты вот выпиши, пожалуйста. Писать. Пожалуйста, да. Тоже. Ливанов был гаже, говорит Елена. И Ливанов и сейчас гаже, говорит Елена. Ну, надо же. Ну, не знаю. Это антинаучный опрос. Безусловно, это антинаучный опрос. Это опрос, не претендующий на научность ни в коей степени. Значит, смотрите. Владимир Мединский, министр культуры Российской Федерации. Абсолютно антипатичное, неприятное существо. Его надо гнать в шею. 85% да, 15% нет. Обама на Кубе.
Да, ну, его не что? Вышел встречать под дождиком.
Ну что, нет,
не приехал.
А что с того, пойми? Ну там старые люди, там Фидель, который совсем еле ноги таскает.
А у этого все хорошо со здоровьем.
У Обамы?
Узнали. Да,
у
да,
Обамы?
Да. Медосмотр он прошел.
Он 186 сантиметров, 79 килограммов, извини меня.
Да. Это... А дочки-то как выросли, вы видели фотографию?
Да, черки-то, а тебе-то что, какая разница?
Нет, это ничего. А?
Что? Нет, ну, просто...
ну как ну, быстро
что?
Растут чужие дети.
У тебя нет
дети,
сына подходящего. У тебя сыну сколько старшему? 5 лет?
6.
6 лет? 6 лет. Ну и все, нормально. Значит, тебе не должно это интересовать. Понимаешь? Ну,
я все равно интересуюсь.
Как...
этих венценосных особ.
Нет, разумею.
Когда значит, он поедет? Давай, когда он поедет?
Давай, он поедет.
Фидель
он там
сначала.
Всюду поедет. Нет,
госпиталь.
Он поедет всюду, но не знаю, кстати говоря. Главное другое, что Куба и значит, Куба и Соединенные Штаты Америки возвращаются к некому исходному, к своему исходному этому.
То есть она станет еще одним штатом американским, правильно?
Ну как-то
по сути,
так.
По большому счету.
Так.
Поглотит.
Как-то так.
Соединенные
не знаю. Штаты. Понимаешь, Куба находится практически там, 180 километров рядом. Танцуй, байла, чика, байла.
Я...
Está sentada, байла. Muévete, muévete el culo.
А знаете, как белые люди, как грибы, так сидят, так в душе сопереживают вот этим танцем, конечно, очень. Но сами не могут.
Это атмосфера, мать, это атмосфера.
Да, атмосфера. Еще одна Мексика там у них под боком получается.
Нет. Мехико — другая страна.
Расскажите, ты чем они отличаются?
Мексика.
Куба от Мексики.
Куба от Мексики?
Да.
Ну, как тебе сказать? Ну, как Россия от Пакистана.
Да?
Да.
В моем представлении это было примерно...
Конечно.
Ну, это уже.
Конечно. Значит, смотрите, расскажу. Мексика сладенькая, а не сладенькие. Они все... Мексиканцы
а там основное
говорят,
население-то вот кем сформировано все-таки большей частью?
Мексиканцы,
или там...
Мексиканцы сочетают... мексиканцы похожи на украинцев. Они сентиментальны, сладкоголосы и жестоки до беспредельности. Ой, мексиканец говорит тебе «Чикита, que te corto la cabecita». Он тебе говорит «Малышка, я тебе отрежу головушку». Отрежу головушку. Очень по-украински. Это Мексика. Мексика – это Украина практически, понятно?
Да.
И ласковые, ласковые, нет сил. И все время тебя стреляют, режут или насилуют, что-то одно. Но ласково – нет моих сил никаких, понятно?
Да.
Но Куба – это другое дело совершенно. Куба – это сальса. Это сальса, но... это сангре ардиенте. Это горящая кровь, понимаешь?
Ну, это Пуэбло, вот эти же самые Пуэбло. Времена населяют.
И эль куло ардиенте
сплошные, там
понятно?
Эти... Ну, все. Так далее, нет?
Какие квартероны?
Нет?
Они все, там нет расового разделения на Кубе.
Теперь уже нет.
Никакого. То есть им все плевать.
Эндемики.
Абсолютно.
Ну, хорошо.
Да. Значит, но... Куба горячая страна. Куба страна горячей крови.
Сохранили
Куба...
ли они действительно эту медицину удивительную, или это все байки любителей социалистических
идей? Да, там хорошая медицина. Продолжительность жизни на Кубе, посмотри. Продолжительность жизни в Латинской Америке. Посмотри, график. Быстро. Сейчас, прямо сейчас. Продолжительность жизни в Латинской Америке. Я скажу, что Куба будет на первом месте. На первом месте. Лучшая медицина западного полушария. Лучшая, внимание, может быть, хирурги лучше в Соединенных Штатах, но лучшая медицина как таковая в западном полушарии, я думаю, Куба.
Так.
Не надо так отхаркиваться.
Это не то.
Не понимаю,
сейчас,
что,
а я сейчас
есть.
графики.
Мать, ну так, давай. Латинская Америка. Латинская Америка. Давай.
Весь мир
развитой страны Латинской Америки.
Отдельно Латинская Америка.
Нет, дай мне отдельно Латинскую Америку, чтобы я тебя сравнил, чтобы я тебя увидел, чтобы ты поняла, что страны, изнывающие под гнетом капитализма, под гнетом капитализма. Да. Люди живут недолго. Недолго,
да.
Нет.
Да.
А в тираниях социалистического толка люди живут счастливо и долго, и продолжительно. Называется Куба. Хорошо, ты можешь продолжительность жизни на Кубе уже что-то не морочить мне голову. Она выше
существенно.
Она выше существенно. Да, она такая же, нет, она выше, по-моему, чем в США. И она существенно выше. И она существенно выше, чем в России, например. Продолжительность жизни на Кубе. Потому что они, когда им хотят выпить, чтобы быть пьяными совсем в дупель, они выпивают одну бутылку вина на семерых, на восьмерых людей. Понятно? Восемь человек. Выпивают бутылку вина, после чего они танцуют всю ночь до упаду и делают другие всякие излишества. Не связанные ни с курением, ни с этим самым. Понятно? Ни с вином. Да. А связанные с всевозможными нескромными удовольствиями. Понимаешь? Куба – это Куба. Есть четыре cuatro países de salsa, чтобы ты знала. Всего. Панама.
Четыре страны,
сальса, в которых танцуется сальса. Панама, Пуэрто-Рико, Куба и Република Доминикана. Все. Cuatro países de salsa. No los hay muchos, no. Хорошо. Son cuatro.
Хорошо.
¿Me entiendes? Все. Значит, все. Да, послушай. Ну, там есть на побережье Венесуэлы и Колумбии, примыкающих к Панаме, где-то поближе туда черные, которые танцуют сальсу не хуже. Ну, это есть, но это мало. Понимаешь? Все остальные страны ходят, говноедствуют, сопли жуют. Ну, это такие все медленные. Эти четыре страны самые лучшие. Это жемчужина.
Ужас какой, Сергей.
А?
Да. Там я слышала за футболочки, там...
За что за футболочки? За футболочки?
Да.
За футболочку?
Я слышала такое, не знаю, может быть, не... врут, наверное.
Там, наверное, очень хорошо живут. Ты имеешь в виду женскую проституцию на острове?
Да, да, да.
Что они отдаются за футболочки?
Да, да, я такое... Ну, это, правда, было там какое-то время назад, но я думаю, что там мало что...
Но проблема не в том, что они отдаются за футболочку.
В чем? То, что делают это с удовольствием.
А проблема в том, что она требует 7 раз.
Боже мой.
Она требует 7 раз. Ла Кубана... Cuando le tiras siete palos, te dice papi. Ты же знаешь это. Ты же знаешь эту поговорку?
Нет. Что за поговорка?
A la cubana. Cuando le tiras siete palos, te dice papi. Не знала?
Нет.
Но она за футболочку, да. Но она требует 7 раз. 7 раз за ночь. Вот что она требует. За футболочку. Понятно?
Вот как.
Ну, раз
хорошие это... страны.
А?
Хорошие страны.
Хорошие. Продолжительность жизни я тебе 10 раз
просил. Да я поняла уже, что
ты можешь продолжительность жизни найти-то, мамочка.
Да, я, 10 вот, раз. Я же вам нашла.
Господи, странный график. Человек. Странный человек. Ты странный человек. Покажи мне продолжительность жизни
закрыла.
На Кубе. Продолжительность жизни на Кубе. Боже, какая она странная. Я 10 раз. Я болтаю все это, надеясь, что Аношка ищет продолжительность жизни на Кубе. Но ей пофиг. Скажите, пожалуйста, кубинцы нас сдадут, короче, ну, в смысле, они поменяют друзей. Кубинцы меняют ориентацию на США, и это очевидно. И это значит, что они нас бросают. Кубинцы нас бросают. Да, 134-27-35, нет, 134-27-36.
Да. Там что? Средняя продолжительность жизни 79 лет.
79 лет, чтобы было понятно. Продолжительность жизни на Кубе 79 лет средняя. Понятно, о чем я сказал?
А население 11
миллионов. Послушай меня. Значит, нет, это важно. 79 лет продолжительность жизни на Кубе. Средняя, понятно, о чем я говорю? Мужчина и женщина. Из этого следует... Теперь продолжительность жизни мужчин и женщин на Кубе набери. Набери.
Господи.
Набери. Что? Набери, не спорь со мной мужчин. Никогда. Продолжительность жизни мужчин и женщин. Я хочу сказать, что если у них 79 лет продолжительность жизни, то у них а, блистательная медицина, б, все остальное, с, значит, что бабы живут, значит, по 85 лет. Понятно? В среднем, я сейчас говорю. В среднем. Алло, да, вот Гурген звонит. Гурген, кубинец настоящий, правильно?
Конечно, конечно.
Здравствуйте.
Что еще курок и life expectancy на Кубе? Вы знаете, 79 лет я хотел 79. Об этом.
Спасибо большое. 79 лет. Причем life expectancy, неважно, мужчина или женщин.
Это не касается гендерного разделения, они да. Мерили по одному параметру.
Из этого следует, что мужики живут 77... А бабы 81 минимум в среднем. Понятно?
Сергей,
среднем.
Обратите внимание, что мы можем думать о кубинцах, как вот это, ну что трошно, что может пучикейрос, да? Помните тот гениальный анекдот, когда Фидель нараспев произносит, ну что трошно, что может пучикейрос? И тут же реакция народа, ну что трошно, что может пучикейрос?
Да, нет, а есть второй. А есть второй. Por ahí los imperialistas dicen que los cubanos lo hacen todo bailando y cantando.
И, siempre.
Siempre lo hacen bailando y lo hacen todo bailando y cantando. Y 2 millones comienzan a cantar. Mentira, Fidel. Mentира, Фиде.
Восхитительно что? Восхитительно то, что на Кубе не проходит лицемерие. Обратите внимание. Они то есть, если человек умный или о себе того мнения, что должен донести граду и миру...
Проходит. Мне за 8 долларов продали подметку в аэропорту и сказали, что это мясо. Я вам говорю, вот проходит лицемерие. Проходит.
Дают это, как это совершенно нормально, только это не лицемерие. На мой взгляд, это маленькая детская хитрость. Знаете, такая переросшая через пуль.
Нас бросят, нас бросят кубинцы, бросят они нас, бросят.
Ни в коем случае.
Не бросят, они не бросят, они верные. Я вам скажу, что у нас за голосование, 79, что нас бросят, процентов. Настя, пиши,
я
Настя,
пишу.
Ты не пишешь, Настя. 79, что, не, что бросят, 21, что не бросят. Ни за что 21 не бросят, нет. Алло, здрасте. Да, слушаю. Да, Кирилл, здрасте. Почему у них средняя продолжительность жизни?
Развеять ваше утверждение.
Развейте.
О хорошей медицине на Кубе.
Давайте.
Она там не столь уж хороша.
А почему же они живут до 79 лет в среднем?
Вы знаете, а качество и продолжительность жизни далеко не всегда коррелируют с качеством медицинской помощи. Да?
Введите нас в курс дела.
Да, вот это хорошо видно там даже на примере США, где, по-моему, да, продолжительность жизни ниже, чем на Кубе. И есть южные страны, где медицины практически нет, а продолжительность жизни, в общем, довольно велика. На Кубе тотальный дефицит, в общем-то, препаратов современных, методик дорогостоящих, но есть хорошее природное здоровье и, в принципе, неплохая, ну, неплохая педиатрия, неплохое родоспоможение.
Мы же знаем, что лучшие на свете люди по генам, как мы знаем, мы даже мочу свою вывозить не даем, по генам лучше русские, правильно?
Не понял вас.
Мы по генам лучше всех. Когда вы говорите о природном здоровье, вы говорите о генотипе.
Нет, нет. Это не только это образ жизни, это климат, это питание.
Климат какой там постоянно. Можно Кирилл возразить? Климат там духотища, там, значит, постоянно солба течет, там влажность 90%, адская.
Ну, у вас-то течет, а у кубинцев-то нет, у них все хорошо. Ну,
у меня тоже не течет, да.
Они же там живут и процветают, вот, и живут долго, и счастливо. Танцуют постоянно в хорошем настроении, в позитивном. Пьют ром, курят сигары, занимаются сексом. Ну, послушайте, прекрасная жизнь.
Они курят сигары, потому что это дорого, понимаете, все-таки.
Вот, ну, значит, не курят, тем более хорошо.
Не курят сигары.
Вот, так что в отношении медицины Кубы не надо пребывать здесь в иллюзиях. Там она не столь уж блестящая.
Плохая медицина, живут 79 лет. А сколько в России продолжительной жизни?
Если не знаю, там сейчас 73-74 года.
73, это у женщин?
Вы знаете, у женщин больше, по-моему, 76.
Ну, где вы взяли данные?
На уровне...
Ну-ка, найди мне продолжительность жизни.
Ну вот я
нашел. Найди мне в России.
Привычки,
продолжительность жизни в России.
Привычки, криминогенная обстановка, там, в общем, автомобиль на аварии, смертность роженицы, там самая детская смертность. Тут очень много, так сказать, параметров, которые влияют на продолжительность жизни. К тому же нужно не путать реальную продолжительность жизни и ожидаемую тоже. Здесь вот, так сказать, надо всегда разбираться, смотреть.
Вы все равно нас путаете, Кирилл. Ну, специально путаете, чтобы взять и оболгать любимую Кубу. Ну, Кирилл, зачем? Ну, давайте споем вместе тогда. Куба, que linda es Куба. Давайте. Куба, que linda es Куба. Quien la defiende, quien la defiende, la quiere más. Тарира. Нет? Не ходи. Ну, если он не хочет. Ну, извините. Я же знал, что он контрик. Он контрик. Кирилл контрик оказался. Гусано, Мариэлита. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Что, в России?
Говорят, мексиканцы... Здравствуйте, Сергей Витальевич. Говорят, мексиканцы мучо траваху покито де нейро.
Да, покито. Не покито, а покито. Да. Покито.
Я вам так скажу. Я собирался приехать со своим бендом в Россию от университета. Вот денег нам на билеты не дали. А вот на Кубу сказали, поезжайте.
То есть политика. Есть политика. Спасибо. Олег из Лос-Анджелеса только что сказал следующее. Я прошу вас зафиксировать это в своем мозге. Ему в его университете в Лос-Анджелесе сказали, что университетский бенд может поехать за рубеж, но оплатят билеты только если они поедут на Кубу. То есть университет в Лос-Анджелесе дает денег на Кубу. А на все остальное? Нет, говорит, нельзя. Он говорит, Олег, говорит, а мы в Россию ходим. А нет, в России до свидания. Это где-то в Сибири, они говорят. Это где-то в Сибири. Россия. Мы слышали, Россия где-то в Сибири. Они говорят, все. Понятно, да? Да. Поэтому на Кубу. То есть Америка заострила жало. Заострила. Вот увидите.
А
вот
что
увидите.
Она получит от Кубы потом?
Сколько продолжительной жизни в России?
65 лет у мужчин, у женщин 77. Средняя 71.
71. Кирилл. Кирилл. Значит, Кирилл сказал 74.
А что Кирилл?
Сказал 74.
А что Кирилл?
Кирилл сказал 74. Как будто мы Доминиканская республика. 74, Кирилл? Нет, нет, нет. Секундочку.
Это 14-й год там.
Attention. Значит, секундочку. Кирилл, я хотел вам сообщить, что 74 года продолжительность жизни – это в Доминиканской республике, где, вы знаете, беднота, питается с помоек, и поэтому они живут 74 года. А в России...
Так вот, нам тоже надо
переходить. Нет, в России этого не может быть. В России этого не может
потому
быть,
что у нас хорошие
потому
препараты.
Что мы гордые, вы знаете, мы сверхдержава, поэтому мы живем не как в Доминиканской республике, где 74, а у нас 71, понятно? 71, и все. Мы не можем дотянуться до уровня Доминиканской республики. Никогда.
А
потому
зачем?
Что они нищие попрошайки, проходимцы и наркоторговцы. А мы великие люди, поэтому живем существенно меньше. Понятно? Все, поехали дальше.
Подъем. Движение.
Про Кубу ты выписала опрос?
Да, отправила вам на
скандал. Семейный скандал.
79 на 21.
4 балла. 4 балла?
Да.
Ну, хорошо. Значит, подожди, надо теперь что-то подробно сказать. Ты знаешь, что с 11 до 12 по циферблату на внутреннем МКАДе большие проблемы, там авария, одна на одной, 7 км в час. Если вы хотите поехать на север через МКАД, не делайте этого. Все, потому что у левобережных Химок там и все. Если вы хотите проскочить этой платной дорогой, внутренний МКАД забит полностью, а внешний тоже. Все там, наверное, ротозеи стоят и лязгают клювом, чтобы посмотреть, как что случилось. Такое бывает. Да, и у Енисейской 5 км в час, проспект Мира тошнит, потому что там тоже две аварии. Две аварии. Одна на съезде с Енисейской, а другая чуть позже. Все держит. Теперь Ленинский перед университетским 10 км в час и плохо. Новости.
Сережа Пастушок, поиграем, гранёдров Сережа.
Десять часов шесть минут, понедельник, 21 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Ножка ведет этот выпуск.
И Сергей Дарин, как
что там Савченко, сколько дали, говорит, что? Ну, подождите, Савченко, читать будет два дня, а начинается в 11. В 11. Их честь выйдет в 11. Скажет, здравствуйте тогда. Да, 69.06 сейчас доллар. Ну все, вчера мы его, в смысле, в пятницу мы его видали по 68.24. Слюни раскатали. Там на 67 кивали маленько, понимаешь? Ну ладно, хорошо, 69. Ну хорошо, нам хорошо, правда?
Да.
Я тебе говорил, что правительство не даст 67 долго видеть. Не дадут.
То есть будет 70.
Они будут болтаться под 70. Они хотят выполнить майские указы, как ты знаешь. 77-72. 77-68. И 68-97 доллар. Вот сейчас, в данный момент. Значит, 40-75 нефть. Молодцом. Нефть молодцом. 1-12-65 у нас главная пара. Доллар-евро. Евро-доллар, вернее, 1.12.65. Договорились? Все, смотрим за этим, мы внимательно смотрим. Договорились? Слушай, ну, не важно, какие-то смешные вещи. Раз мы говорили по-испански так долго, я скажу смешную вещь про пресс-секретаря мэрии Мадрида.
Пресс-секретарь мэрии, да, Мадрида.
Рита Маэстре. Ей влепили штраф 4380 евро.
Много.
За что? Ну, много, что? Много. 4380 евро. Она, оказывается, только что была студенткой Комплутенса, университет Комплутенса. она вошла в часовню во время службы, во время католической службы, в часовню.
Да.
Прямо служба шла.
Да.
Там был капеллан, другие учащиеся. Она с парнем пришла с изображением Папы Римского со свастикой. Стала читать отрывки из Библии с воплями, значит, матерными воплями.
Да.
Да, матерно кричалась. Оскорбительно и нецензурно выражалась. После чего разделась до пояса и до трусов. То есть она сняла верхнюю одежду всю.
Да.
И сняла, если он у нее был, бюстгальтер.
Да.
И, значит, осталась в трусах. И дальше продолжала матерно выкрикивать очень долго. Значит, пока ее... Нет, ничего. Все, они потом покинули часовню. Никто их не задержал, и они пошли себе своей дорогой.
Ну, я представляю, там все стояли, разинув рты, как же ее задержали.
Абсолютно верно, абсолютно верно. Абсолютно верно. Значит, она намеревалась, как сейчас считает прокуратура, намеревалась задеть религиозные чувства верующих и католической церкви. Намеревалась задеть.
И у нее получилось.
Не знаю. Значит, обнаженный торс не имеет ничего общего с оскорблениями, она заявила. Как можно оскорбить человека обнаженным торсом?
Да, тем более Богородица тоже.
Да, постоянно обнажать. Да. Значит, тем не менее, обвиняемая заявила в суде, что если она кого-то задела, пожалуйста, она извинится. Суд оказался жестоким. Жестоким. Не по-настоящему жестоким. И присудил ей 4000 штраф.
Ну, не 2 же года.
4000. 4380 евро она должна заплатить за то, что голой скакала по храму и орала матом на всех, и на портрет Папы Римского лепила свастику. Вот такая тема. Но сейчас она в результате, значит, всех...
Она при должности осталась?
Нет, она, конечно. Она пресс-секретарь мэрии Мадрида. Пресс-секретарь мэрии Мадрида. Мне кажется, это интересное новшество, новация, я бы даже сказал.
Набирать может, сразу вот таких вот...
Надю Толокно сделать, например, пресс-секретарем Сергея Собянина.
Да. Ну, а что? Мы, мы на него всегда готовы смотреть на Надю Толокно.
В любом случае посмотреть есть на что, и все, да? И все, конечно. Ребят, вот это интересная идея, здравая идея, мне кажется, нет? Ну, если мы берем опыт Мадрида как сколько-нибудь важный, а? Еще брак трансгендеров. Секундочку, мы продолжаем всякие новации такие перенимать. Ну вот, в Москве, например, зарегистрирован брак трансгендеров. В ЗАГС заявились около 10 полицейских.
И они заявили, собственно, брачующиеся там со своими родственниками.
Брачующиеся. Значит, экзотизм брачующихся заключался в следующем. Она переделала, вшила себе пенис, а он отрезал себе пенис и стал женщиной.
Мы не знаем насчет там конкретно отрезанности. Мы знаем, что на гормональной это из какой-то там терапии.
Значит, секундочку. Да.
Он типа стал девушкой, она...
Нет, можно еще раз? Тут надо разобраться. Все должны разобраться. Внимание. Нас слушают люди, пенсионеры какие-то и так далее. Ты знаешь, что наша станция старше 16.
Вы зря их недооцениваете, между
прочим. Нет. Пенсионеры могут не разобраться сразу. Подождите, я для пенсионеров. Значит, пришли трансгендеры. Поменявшие пол люди, понятно? Рейдалин. Это женщина, Рейдалин. Она по паспорту мужчина. Она отрезала себе пипиську и сделали дырку.
Нет,
дырку.
Перепутали. Она, это наоборот, она по паспорту женщина, но она как бы чувствует себя мужчиной. И одевается, и ходит как мужчина, и крякает как мужчина. Все делает как мужчина.
А как крякает мужчина, скажи?
Ну, это я как утка крякаю.
Ну, скажи, как мужчина.
Я не знаю, как.
Вот так же.
Когда свои голые.
И София Грозовская, которая наоборот пришила себе пипиську.
Нет, это был мужчина.
София Грозовская, по документам София Грозовская, дорогая. По документам. А сама находит в галстуке, коротко стрижена, говорит басом, крякает, как ты изволил выразиться.
Но они молодые, кстати, люди, им там 23.
Значит так, Лин и Грозовская. Два человека, Лин и Грозовская.
И по паспортам не все в порядке.
Грозовская по паспорту женщина, а Лин по паспорту мужчина. Но по их пониманию, Грозовская мужчина, а Лин женщина. То есть мужик, мужчина, сделался женщиной. А женщина сделалась мужчиной.
И они решили пожениться, да.
Да, они пришли в радужной символике, значит, радужные флаги в качестве платка и так далее, и так далее. Приперлись 10 полицейских. Сказали, что это хулиганство. Почему? Мужчина и женщина не могут пожениться. Почему мужчина и женщина не могут пожениться? Могут. Ведь у нас по закону мужчина и женщина могут пожениться. Там прямо сказано в законе, что если мужчина и женщина хотят добровольно создать брачный союз,
да.
то это нормально.
Ничто не может им
препятствовать. Ничто не может им препятствовать. Здесь тоже мужчина и женщина. Мужчина и женщина.
Да.
Только мужчина считает, что он женщина, а женщина считает, что она мужчина.
Но по документам все хорошо.
По документам все хорошо. Значит, сотрудники ЗАГСа забаррикадировались в комнате. Отказались открывать дверь.
Вместо того, чтобы играть туши там вот этот и так далее. Они же агитируют, когда ты приходишь документы подавать и говоришь, мне не нужна церемония. Они говорят, ну что вы будете это в кабинете, ну давайте в субботу сделаем вам.
Красиво.
Ну да, с музыкой там и так далее.
Да, да, да.
А там сидят музыканты иногда. Вот в Гагаринском музыканты сидели живые. Мы их не заказывали.
Они сами по себе
там, да, в Гагаринском этом.
Зачем ты здесь женился, когда вы уже приехали в браке это самое? Вы вот, же уже были в браке.
Они...
А, сейчас открываются страшные подробности жизни Анастасии. Она опять женилась всякий раз.
Вот. Они прикатываются.
Исполнено, исполнено нестройно, мать. Нестройно.
Детский обычный оркестр.
Пьяные какие-то музыканты. Здесь надо прослезиться.
У вас рука поддернулась. А вы что, занимались на скрипке?
Мать новобрачной. Прослезись.
Я еще пока сюда в такой руке.
Не можешь, да? Ну, хорошо. Значит, прискакали менты, 10 человек.
Они там смешно, они сказали, тут есть ребенок. А таскали кого-то ребенка сотрудника ЗАГСа, который в коридорах прятался.
Ну, а когда ребенок ходил?
От страшных дядей и тетек.
Да. Значит, они говорят, если ребенок вас увидит, то это будет пропаганда. И так далее.
Они
говорят,
давайте,
что же делать с ребенком? Непонятно, выгнать куда-нибудь и все. Пара смогла подать заявление о бракосочетании, потому что Лин числится женщиной, а Грозовская числится мужчиной. Ничего не поделаешь. А в жизни их гендерная роли ровно наоборот. Значит, дальше. И так далее. То есть это было праздник. Потом они устроили праздник там. О. Потом они пошли к метро торжественно. 40 человек там с гостями и все на свете. Понятно?
Да.
Ну, это же шикарно. Ну, это же, скажи, пожалуйста, ну, это тебе нравится? Это,
мне, да, очень.
Это оживляет, это какая-то движуха. Согласитесь, что
конечно,
это прекрасно?
Конечно, да, или а то одни и те же
я даже не хочу голосовать. Рыло. Я даже не хочу голосовать. Товарищи, я считаю, что это прекрасно. Мне это очень нравится. Потому что это заварушка, и это оживляет какой-то, каким-то образом оживляет вот эти вот все суконные рыла, вот эти все канцелярские суконные рыла.
Да,
они
да,
наводят
да.
тоску.
Это шансон весь этот обыденный
да,
наш.
А это приносит да. нашу жизнь какой-то бочи. Чинча, скажем мы, на языке Карибского моря. Это настоящий бочинча. Еще один бочинча в США. Верховный суд штата Коннектикут приступил к разбирательству в отношении известного бизнесмена, экс-совладельца нефтяной компании «Сибирь Энерджи» и девелоперской компании «Russian Land» 66-летнего Шалвы Чигиринского. Ты знаешь этого достопочтенного человека?
Я с ним лично не знаком.
Я тоже не знаком. Он должен был на месте разрушенной гостиницы «Россия», где нынче собирается парк строить
да.
какую-то шикарную гостиницу. То есть он все время у него... Он еще в Нагатинской пойме собирался что-то строить нереальное там посреди вот этих...
А, остановили разве эту строку?
Все, нет. Всюду птицу в лед бьют. Бьют да. птицу в лед.
Да.
Шалве Шигиринскому не везет. Не везет. Хронически не везет. С какого-то периода. До этого везло, потом стало не везти. Понимаешь?
Угу.
Сначала везло, потом стало не везти. И, значит, сейчас ему подбросили девчонку.
Да, 15-леточку.
15-леточку. 15-леточку. Школьницу. Американочку.
Американскую.
Американскую школу.
Сидеть ему теперь лет 20 как минимум, потому что
американскую,
от него теперь...
А? Не, значит, правосудие. 66-летнему Шалве Чигиринскому в этом самом ихнем Коннектикуте подбросили коварно 15-летнюю дефочку. И его теперь посадили сидеть в тюрьме.
Ну, да? Кстати, он еще в процессе, но процесс. Он отрицает. Жестко он отрицает. Ему
он отрицает.
Адвокат говорит,
это
что
враги подбросили. Враги подбросили. Ну, что вы думаете, это
подстава? Я говорю, ничего не было.
Вы знали Шалву Чигиринского? Может быть, кто-то его знакомый. Позвоните, пожалуйста, если вы знали Шалву Чигиринского. И можете сказать, конечно, его обманули и подставили. Он действительно хороший человек. Он говорит, я, говорит, не понимаю, откуда со мной, оказывается, он делал какие-то действия. Он с ней делал действия. Сейчас я скажу. Незаконный контакт, действия создавали риск причинения вреда здоровью несовершеннолетней. А что он делал? Бил ее по голове?
Ну...
Ну, риск здоровья, извини. Бил по голове.
Может быть, разные. Может, он ее мог инфицировать чем-то.
Непристойный контакт. Может быть, он бил ее чем-то непристойным?
Да.
Непристойный.
Тут вспоминается одна песня про ролики. Но мы ее не можем поставить в эфир.
7373948. Нет, ну вот. Шалва Чигиринский обнаружил себя с 15-летней девочкой. И он говорит, что враги подбросили. Алло, здрасте.
Здравствуйте. Я учился в институте, там, где Чигиринский учился раньше.
Да.
Это в первом меде. Соответственно, еще там некоторые преподаватели остались, которые его помнят.
Да.
Ну, рассказывали о нем много неприятного, в принципе.
Ну, скажите, за...
замеченный в то время.
Вы думаете, вот по... Здесь вы скорее, ну, как читатель газеты, вы просто прочитали бы, и вы бы скорее склонились к мнению следствия, что он был замечен в непристойном контакте с 15-летней. А... Или вы бы склонились к его точке зрения, что враги подбросили?
Ну, я, скорее всего, склонился к мнению следствия. В Америке так не работает. Это в России могут подбросить, в Америке, скорее всего, нет.
Да, спасибо вам большое. Враги подбросили 15-летнюю девицу. Ну, что ты будешь делать? Сейчас мы... А?
Ну, да, я... Ну, вы как думаете? Что...
Я не знаю. Я затрудняюсь.
Ну, вам жаль или нет?
Позвольте мне, а?
Ну, как вот, что теперь с ним
мне
станет?
Его... Почему мне что здесь жаль? Я даос. Ты знаешь, мне вообще никого не жаль. Значит, я даос. Мне просто плевать. Но я просто думаю, что... А вдруг она была плохая девочка?
Стыдно ли вам за него?
Нет, скажи, а вдруг она была плохая девочка?
А зло должно быть наказано, конечно.
Вдруг она была плохая девочка? Может быть, совсем плохая? Может, она была недостойная? Может быть, она как-то обманула
может,
его?
Может,
она сказала, что ей 38? Конечно. Ей 15, она сказала, мне 38.
Да,
Шалва говорит, девочка, скажи, сколько тебе лет, девочка? Она говорит, 38, Шалва. 38. Yesterday. It was. И все. Сейчас уже 39. Понятно? Она ему говорит. А он говорит, врешь, девочка. Она говорит, хорошо, говорю правду, сейчас 25. Ну что? А как ее поймешь? Ты знаешь, что с высоты его возраста, я тебе объясню. Ему 66.
66 присесть на 20 лет?
Я тебе знаю. Нет, все. Ему 66. Объясняю тебе. Ему 66. Ему все девочки младше 50 кажется, что они несовершеннолетние. Пойди знай. Нет, хорошо, своя
вот
младшая.
Вот
он бы на тебя посмотрел, сказал, девочка, покажи паспорт. Ты скажешь мне, я гордая.
А я так да, отодвигаю так века.
Да?
Да, показываю на белок.
Ему 66, он, может быть, у него уже и зрение не то, это только на ощупь. Он на ощупь такой, говорит, девочка, сколько тебе лет, вот так, если сказать. Она говорит... 38.
А сколько вы мне дадите?
Да, 38, она говорит. Но он говорит, хорошо выглядишь, говорит он, продолжая щупывать ее пальцами. Может, он не видит уже. Ну, зачем? Это же обман был хорошего человека. Хорошего человека обманули, я считаю, мне кажется. Ну, правду говорю сейчас. Слушай, Лана, расскажи мне, пожалуйста, про обращение к светским людям, патриарха. Мне кажется, это очень важно. Сейчас, пожалуйста, попытайтесь от скабрезности, свойственной вам, дорогие слушатели, от свойственной вам скабрезности перейти к чувству возвышенному. Потому что есть некий урок, с которым к нам обратился патриарх, как вы знаете, человек монашествующий. В отличие от вас, кстати говоря. Ну так вот, давай, что он говорил? Значит, российская газета сегодня огромную статью публикует. Я с невероятным уважением. И Настя... А Настя, между прочим, в результате мы добьемся крещения Анастасии. Настя, мы добьемся твоего крещения. Мы тебя крестим, Настя. Мы тебя крестим. А потом в конце и меня. Нет, меня в день смерти прошу крестить. Там очень модно.
Вы никогда не угадаете.
Тебе объясню. Нет. Почему я крещусь в день смерти? Я тебе объясняю. Там модный есть прикол, что ты сразу освобождаешься от всех грехов. Понятно, о чем я говорю? Ну давай, прикалывайся. Ну, расскажи, что там он говорит.
Ну, в общем...
Настя сегодня декламировала с утра, и все это, я говорю, Настя, слезы, тебе не хватает слез. Давай, поехали.
Что? После литургии в знаменитой Троицко-Сергиевой лавре обратился к прихожанам со словом, которое важно не только для верующей, но и для светской части общества. Сегодня
Российская газета. Правительство Российской Федерации обращается к вам, товарищи.
Печатный орган.
Публикует вместе с патриархом. Да, это очень хорошо.
Да. Давай, хорошо. И все это посвящено, чему мы подумали, кротости.
Кротости.
Одно из величайших христианских добродетелей, тут написано «является», Сергей.
Не надо говорить «является». Не надо, скажи. Одна из величайших...
Надо с самого начала предложение переделывать тогда.
Давай. Одна из величайших христианских добродетелей-кротость. Это кротость.
Да.
Это кротость. Никуда она не является, никуда она не является. Для она нас есть и точка.
Не совсем понятно, а какой... значит, как этого всего добиться, и что это такое? Ее же нельзя изобразить, говорит Гундяев.
Причем не Гундяев, а высочайший, святейший патриарх.
А, извините.
Ты должна переходить постепенно. Постепенно меняй лексику. Меняй лексику.
Кротость — это великая внутренняя сила. Но это не сжатые от злобы зубы, это не сжатые кулаки. Кротость — это даже не терпение. Кротость — это внутреннее состояние духа. Это сила, которая принимает человека, поднимает человека над окружающими.
Но ты по кому будешь учиться кротости?
Четыре ссылки на Ивана Златоуста в этом тексте я вижу.
Значит, он его прочитал, и теперь будет постоянно цитировать еще неделю. Скажи мне, а скажи, пожалуйста, а это самое, а по кому ты будешь учиться кротостью? Можно я намекну? Рядом с тобой прекрасный пример кротости.
Вы имеете в виду?
Себя. Я имею в виду себя.
А я себя.
А почему, откуда у тебя кротость? Привести. В чем тебе кротость?
Я во
всем кротка.
В чем у тебя кротость, объясни
мне? В чем у тебя кротость?
У меня как раз...
Ты упрямо...
Внутреннее состояние духа.
Ты упрямо... не знаю, ну что, мне
нужно
не хочется тебя
обижать. Нужно уметь с высоты взглянуть на всех
высоты,
этих обидчиков.
Надменно взглянуть на
все эти человеческие надменно. Интриги, на всю эту
что
скверну.
Что с высоты, это значит надменно. Что имел в виду патриарх?
Именно так, да. Заставить реагировать...
С гордыней взглянуть на происходящее, на всех этих обидчиков.
Вы, короче говоря, вы не реагируете ни на что. Кротость — это великая...
Если с высоты, значит, с гордыней.
Внутренняя свобода. Иногда она наследуется от предков. Кроткий младенец вырастает кротким,
вот
спокойным
я,
человеком.
Как я. У меня отец был кроткий, и я кроткий.
Про
и
такого
кроткая.
Говорят.
Святое от рождения. Вот святое от рождения.
Про такого говорят. Молодец. Да, хороший. Это
святое
это мне
от рождения.
Уже...
Это там, я. Дальше.
Маяковский вспомнил.
Давай,
про такого
поехали.
Говорят, он святой от рождения. Это человек с очень легким характером.
Пожалуйста, я с легким характером. Да.
Очень.
Давай,
легеньким
дальше.
Таким.
Да.
Но означает ли это, что кротость — черта избранных, которые унаследовали это качество от своих родителей?
Теперь слушай меня.
Нет.
Я приму экзамен. Я сейчас тебе прямо скажу. Вот так. Давай сейчас закругляю.
Да.
Успех в жизни. Вот еще прочитай. Я тебе приму. Но я тебе прежде про экзамен. Давай, Насен. Если ты действительно встал на путь исправления, сейчас действительно, если ты искренне встал на путь, я хотел бы, чтобы ты выучил это наизусть.
Я смогу выдумать? Ну, давайте я попробую.
Наизусть.
Что наизусть выучить?
Вот про кротость, вот все это интервью.
А!
Все это...
А, там еще нужно постоянно думать о своей греховности.
Этого невозможно, потому что у меня их нет.
Вот я тоже...
Ну, расскажи.
Но нет, если вы будете долго... Если вы хорошо подумаете, то всегда можно что-то найти.
Я много думаю, всю жизнь думаю...
Как у А вы еще пойдите
подумайте. Я всю жизнь думаю о своей греховности и обнаруживаю, что я чист, океагнец абсолютно. Я чист, я как архангел.
Действовали всегда сообразно собственному представлению о добре и зле. Понятно, да.
Да. Я, у меня право. Точно нет грехов. Точно нет грехов. Тогда я не могу быть кротким. Правильно? То есть обязательно должны быть грехи.
Я думаю, все
что, на меня пойти надо напаскудить сначала. Правильно? То есть задача какая-то. Нет? Что-то напаскудить все-таки.
Можно
нет?
взять из умных уже имеющихся.
Мы не до конца не понимаем.
А кратости, кротость то есть, и кратость тоже связаны с успехом.
Кратность кротости. Ну.
Вот так.
Как она связана
человек,
с успехом? Как она связана с успехом?
Силу
как?
Своей незлобивости располагает к себе людей. Вокруг него всегда есть те, кто готов ему помочь.
Юрий Николаевич, позвоните. Юрий Николаевич, вы же незлобливый.
Есть те, кто
вы же незлобливый.
Пойти,
вот Юрий Николаевич кроток.
Пройти с ним кроток. Часть его пути. Он никогда не будет одиноким, потому что кротость притягивает к себе других людей.
У меня тоже
и
так.
В этом, может быть, и заключается подлинная
Юрий
тайна человеческого успеха.
Юрий Николаевич, мы с вами
успеха.
Два примера кротости по-настоящему. Но у меня нет одного греха. Вот единственная проблема. Да,
в хорошем смысле слова.
Да.
Значит, поскольку кротость не видна, добродетелью надо считать бессеребренничество. Тут сразу видно, кто есть святой, а кто подлец.
Так, ну мы с вами.
Вот я бессеребренник.
Вы святой или подлец? А я?
Святой.
А я?
А вот я хочу вас спросить, вы мне когда денег пришлете или нет?
Пришлю сегодня.
А сколько вам должен, Сергей? Сергей, а вы что, должны Юрию Николаевичу? Почему вы так смеетесь? Сколько вы должны?
Я святой, денег пришлете.
Номер карты. Диктуем. А что, сколько вы должны?
Нисколько я не должен. Я иногда Юрию Николаевичу кидаю там по 1000.
А, причем
личных средств. На телефон. Сегодня брошу. Юрий Николаевич, сегодня брошу на телефон 1000 рублей. Сегодня. Да, все будет хорошо. Он говорит, я святой, дайте денег.
Правильно. Вот правильно.
А патриарх Кирилл наоборот, говорит, я святой, и не давайте мне денег. Понимаешь, о чем я говорю? А? Нет. Вот она. У нас весь народ кроткий, скорее от кнута, чем от водки, говорит 54-й. Скажите Юрию Николаевичу, что котов нельзя кормить яйцами. Суриката пишут.
А то что будет? А я, если они сами их едят.
Не знаю.
А собак можно яйцами кормить?
Да, а?
Собак можно?
Не знаю. Только можно яйцами кормить эти назовкова. Халтыкинских лошадей. Ты знаешь, что туркмены в древности давали им вареные вкрутую яйца халтыкинцам. Это единственные лошади, которые ели вареные яйца. И от этого они такие узкогрудые. Не знаю, почему. Они очень узкогрудые. Да, отвратительно. Слушай, еще человека-поклонничество. Быстро прочитаю и все. Для тебя урок, Настя.
Да.
Ты неисправима, Настя, неисправима. Но я, мой долг, я понимаю, вернуть тебя в лоно Святой Матери Церкви.
Вернуть? Так,
вернуть. Ну, то есть...
Я оттуда не выходила.
Никогда, да? Ты там никогда не была?
Нет.
Никогда не была?
Нет, значит, ну как-то в детстве, может быть, мыслями как-то, да, я думала.
Да. Патриарх Кирилл назвал ересью человекопоклонничество и защиту прав человека. Человек напомнил, что в новое время универсальным... Патриарх напомнил, что в новое время универсальным критерием истины стал человек и его права. И началось революционное изгнание Бога из человеческой жизни, из жизни общества. Это движение сначала охватило Западную Европу и Америку, а затем и Россию. Это беда, я бы сказал. Это беда, я бы сказал, здесь добавляя в пандам. По мнению патриарха, сегодня в масштабах целой планеты развивается идея жизни без Бога. Во многих процветающих странах предпринимаются усилия утвердить право любого выбора человека.
Да, жизнь так и процветает, то есть, без Бога.
Это новая глобальная ересь человекопоклонничества. Человекопоклонничество. Да, изучим нашу аудиторию мгновенно. Скажите, пожалуйста, вы человекопоклонник. Вы человекопоклонник. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36.
И вы богопоклонник, да, Миша?
Богопоклонник. Значит, смотри, человекопоклонничество – опаснейшая ересь. Потому что в масштабах целой планеты развивается, что в центре стоит человек. В центре стоит человек. А это неправильно. Вы человек, тем не менее, эта ересь набирает силу, говорит патриарх. Вы человекопоклонник. Да, 134-27-35. Нет, 134-27-36. Я результаты скажу, если позволите, внутри обзора печать.
Обзор прессы.
Пробками скидаем. Продажи каких товаров за рубеж Россия увеличила после девальвации рубля? Оказалось, что на первом месте продажа пробок и пробки. Той самой пробки, из которой делают затычки для бутылок с вином. Ну, кроме этого, ну, это, скорее всего, объясняется реэкспортом, конечно, потому что у нас не выращивается это пробковое дерево. Потом мы экспортируем овощи и корнеплоды, мукомольные изделия, живые деревья и срезанные цветы, трикотажные полотна и так далее. Смотрите инфографику в РПК. Интернет-торговля хорошо начала. Есть оживление в категории детских товаров, как ни странно. Сегодня пишет газета «Ведомости». Школьника заставили извиняться за фотографию с маленькой порцией завтрака. Это в Рязани. Мальчик выложил в соцсети фотографию, где ровно 20 макаронин и маленькая котлетка. Ну и потом пришел с родителями в школу. Там ему стали напоминать, что питается он бесплатно. И так вот школа проходит все проверки очень хорошо. Конечно, про катастрофу...
Руки целуй ему, руки целуй.
Кому?
Ну, повару? Сколько он на макаронин насчитал?
20. Ну, не он, 20, там весь рунет насчитал.
Весь вместе. Рунет насчитал. Парень из Рязани, да?
Да, да, мальчик.
Сфотографировал свою еду, жрачку, которую дают в школе. Там было 30 или 20 макаронин?
20.
20 макаронин, 20 макаронин.
Даже мне кажется, 20, меньше.
Но на макаронины были не длинные, а маленькие такие, понимаете?
Закругляшечки.
Закругляшечки, да. Значит, 20 маленьких закругляшечек и крошечная котлетка. Его вызвали и сказали ему... Падаль, ну, хорош, ну, я думаю, мне кажется. Сказали, ну, что ж ты за
позоришь, родное.
За бесплатно хаваешь. А он говорит, я, извините, пожалуйста. А я думаю, ему сказать.
Было очень вкусно.
Руки целуй, мразь. Ну, правильно?
Наверное, да. Но тарелка действительно, я так думаю, может, он подъел часть, но нет. Тарелка выглядит очень
чистой. А он может просить
чистой.
У одноклассниц. Вот не доели одноклассницы, можно попросить.
Можно не просить, можно просто собирать, мне кажется.
Наташенька, Наташенька.
Зачем просить?
Ну ты такая хрупкая, ну зачем тебе 20? Съешь 10 макарон, а мне 10 тоже.
Нет, а вы видели Юрий Будкин? Я, правда, сейчас уже не нашла. Расшарил пост, как в Обнинске дети, ведь Великий пост начался. Что они стали в школьной столовой вот эту вот пиццу и сосиски, которые им на завтрак дают, демонстративно относить на стол помоев. Ну, отказываться от еды. И потом у одного мальчика пришлось даже силы забрать еду. Ну вот они как бы решили такой флешмоб устроить. Ну вот Юрий Буткин расшарил, а сейчас я найти уже не могу. Но это первый Наукоград, Обнинск. Ну, вообще первый город в России, которому был присвоен Наукоград. Статус Наукоград.
У них был ядерный реактор.
Был, да, и все, уже ничего не осталось.
Был ядерный реактор, остался пост. Ну, мне кажется, сейчас это все-таки очень характеризует
прямо в школе,
эпоху.
Да.
Это характеризует эпоху. Это был обзор пьес.
Говорит Москва. 94,8.
71 на 31. Прости, 69 на 31. Запиши.
69 на 31.
Человеколюбцы. Человека, как называется, господи? Человекопоклонники.
Человекопоклонники.
69%. Мы хотели исчислить, сколько у нас греховных людей, потому что патриарх справедливо указал нам, и слава богу, что он это делает. Значит, время от времени нам надо указывать путь, потому что мы не очень понимаем. Да, да, кстати говоря, Юрий Николаевич святой. Юрий Николаевич, можно сказать, что он святой?
Конечно, говорите.
Блистательный святой. Блистательный святой. Юрий Николаевич, я вам только что 1000 рублей кинул на телефон, вот этот, который 407. 407, который. Договорились? Мне кажется, спасибо вам большое за ваше одобрение. Я надеюсь, он одобрительно кивнул.
За ваше напоминание.
Нет, нет, за напоминание. Мне бесстыжему. Мне бесстыжему. Конечно. Что, да. Сейчас мы должны звонить Капкову. Мы должны звонить
Капкову. Давайте. Он сейчас где Савченко?
Где Савченко?
Его два раза осмотрели, я так понимаю.
Ну, расскажет сейчас. Сейчас мы звоним Капкову.
Специально, он говорит, шатер поставили. Я даже хотела пошутить про простыни, но не стало.
Сейчас, сейчас. Все.
Для журналистов осматривают их перед этим.
Секундочку. Так, Супротек. Алло?
Доброе утро.
Да, Александр, прошу вас. Остались считанные минуты до начала заседания. Расскажите, что вы видите? Ввели ли уже подсудимую и так далее?
Ну, смотрите, действительно, 20 минут осталось до заседания. Сейчас, конечно, здесь очень усиленные меры безопасности, поэтому мне, как прессе, как журналисту, вообще закрыт доступ куда-либо, кроме одной комнаты, где собирают всех журналистов. Отсюда достаточно плохо судить обо всей картинке в целом, но когда я подходил, конечно же, могу сказать о том, что там на улице Донецке перекрыто. Дежурят сотрудники полиции, дежурят какие-то неопознанные, на самом деле, люди в военной форме, они почему-то не представляются.
Не представляются.
Сотрудники полиции, которые стоят в одной связке. Для чего?
Для того, что если будет вторжение иностранное, какой-нибудь спецназ там хохляцкий прискачет и так далее, с неграми наперевес, понимаете?
Суть в том, что у них нет никаких опознавательных знаков, кроме военной формы.
А может, это уже хохляцкий спецназ и есть? Мы не знаем.
Они похожи визуально на казаков, которые стоят вот в военной форме, потому что кто-то из них в обычной военной форме, а кто-то вот, знаете, с таким...
А в трениках, нет, слушайте, для того, чтобы их не опознали, они должны явиться в трениках. Скажите, пожалуйста, хорошо.
Более тех, кто в джинсах.
Да. А, значит, что адвокаты потерпевшие и сама потерпевшая еще нет?
Сама потерпевшая, Надежда Савченко, уже здесь, ее привезли точно так же, как и адвокаты, и мне удалось увидеть их в коридоре, но опять же, я скажу, что здесь журналистов держат отдельно вообще ото всех, здесь усиленные меры безопасности также по всему, люди в масках, которые не разрешают выходить даже в коридор, и в туалет выходят, сопровождают, ну, в туалет журналисты ходят в сопровождении по коридору.
Да.
Зайти в сам зал, скорее всего, не удастся. Об этом мне рассказала пресс-секретарь. Сюда говорится, что большое количество здесь людей, которые пойдут в первую очередь, это и родственники, это и адвокаты, и какие-то делегаты из других стран.
Угу.
Плюс, конечно же, сейчас она пытается, вот эта вот пресс-секретарь, ее зовут Юлия, журналисты ее пытаются как-то раздирать на куски, чтобы договориться, чтобы попасть в зал. И она сказала о том, что пытается соблюсти некий баланс из российских и иностранных, в том числе украинских СМИ, которые здесь присутствуют.
Да.
Украинских видел, иностранцев, честно говоря, мало. Ну, есть иностранные агентства, популярные, например, как Associated Press, но мы привыкли читать их своими, потому что это все знакомые лица, а вот каких-то прям действительно истинных журналистов я здесь не вижу. Несмотря на это, конечно же, вообще прессы много, и не стоит забывать, что Донецк это маленький город, просто все области.
Ну, вот какие слухи? Ну, вот ей впаяют и поменяют, или что? Или упакуют, и все, и до свидания. Наверное же, ждут приговора для того, чтобы она уже... А, она не потерпевшая, наоборот, обвиняемая. Спасибо, да, Игорь.
Она обвиняемая, да.
Да, я забыл. Простите, все ждут, сколько дадут, но все ждут, на самом деле, как только у нее появится основание, то есть сидеть, то ее могут отправить сидеть на родину, обменяв на наших парней, правильно?
Здесь довольно близко до этого, и учитывая вот такую такое географическое соседство, многие, конечно, предполагают такие варианты. Но вы помните, что вообще в судебной практике любые предположения не имеют никакого смысла, никакого.
Абсолютно.
Это суд, И поэтому сами адвокаты на это не очень охотно идут.
А вот вы читали, последнее время вы читали, что ее слили, ее адвокаты, сказав, что она всегда, когда говорит о голодовке, это значит, что она переходит на смеси, на смузи. Она переходит на смузи и называет это голодовкой.
Ну, нет, вопросы к голодовке, вопросы к адвокатам, конечно же, были. И многие тогда вспоминали о том, как выглядел Сергей Удальцов. Я напомню, он до сих пор находится под арестом, и тогда он действительно голодал. Да. Была фотография как раз от Виолетты Волковой. Это вот, в принципе, одна касса этих журналистов. Мы помним эту троицу по Пусси Райт. Виолетта Волкова, Николай Полозов, Марк Фейгин. Полозов и Фейгин. Вот Виолетта показывала фотографии
голодающего Удальцова. А Савченко не похожа на голодающего. Но разъяснили, ее адвокаты разъяснили, что суть голодовки в том, что она сидит на смесях. По-английски на смузи. Она сидит на смузи. Ну и все.
Да, все, что считается жидкой пищей, но, знаете, детское питание тоже жидкое пища, я думаю, достаточно калорийная, и может на нем можно вытянуть взрослому человеку достаточно долго.
Ну, конечно, смотря сколько. Хорошо, мы больше уже, ну, там, позже, чуть-чуть позже, редакция будет выходить на связь с вами. Спасибо большое, Александр. Вы там просачиваете...
Твиттер, еще раз.
Ну, давайте, назовите.
GM Core,
очень да. GM Core в Твиттере, смотрите, потому что Александр постоянно туда выкладывает. И говорит МСК, Твиттер, мы постоянно перепостим то, что дает GM Core. Ладно?
Все верно.
Спасибо, да. Спасибо большое. Это было включение из русского Донецка. Русский Донецк, знаете, маленький городочек Донецк напротив Украины, напротив Донбасса, где сейчас проходит суд, он начался в 11 часов над Надеждой Савченко. И на самом деле... Как вы знаете, мы можем узнать приговор, в первых строках обычно виновен, говорят, да? Угу. Виновно в совершении преступления.
Ну, а дальше уже...
Совершение преступления по статье такой-то. И затем читается очень долго решение судебное, и только в конце понятно, какой дают срок, и условный он или безусловный. То есть понятно, да, о чем речь? Мы узнаем, виновна ли она через там 20-25 минут, с точки зрения суда. А мы узнаем, что именно ей, какой именно путь исправления избран, значит, несколько позже, может быть, даже завтра. Поехали дальше. Настя спешно мне рассказывает.
На Урале женщины сделали ей кесарево, она двойню ждала. Кесарево. Открыли, а там якобы, ну, по словам пустота. Врачей, никакой двойни нет, а там огромная киста. Они ее поколебались, удалили. И женщине, значит, рассказали обо всем этом. А она не верит, подала в Следственный комитет, и теперь они будут все это расследовать.
Ну, давай, еще раз.
У меня вопрос, как можно
наблюдаться? Карабаш, киста росла, гукала, толкалась ножками.
Как киста? Можно кисту? Нет. Ну, то есть, есть ли такой хоть один случай в
врач,
практике
позвоните вам врач, пожалуйста,
слушателей.
Врач. Врачи диагностировали беременность.
Что это была ложная беременность? Да. Да.
Диагностировали беременность двойней. На УЗИ было двое там, два человека.
Два малыша.
Два человека сидели нога на ногу, там рассказывали друг другу анекдоты. И все. Она и живет в Карабаше. А потом она, этой двойне, должна была разродиться.
Да, приехала в роддом. Там решили, что, наверное, тяжело будет.
Ее кесарили. Ее кесарили.
Наверное, потом схватки говорят, начались схватки. Наверное, я
киста,
думаю.
Киста.
Киста начала
проситься. Конечно. Она говорит, я хочу родиться. Киста хотела родиться. Ну вот, может, был инопланетянин. Может быть, его засушили и отдали куда-нибудь уже.
Да.
Скалли и этому самому.
Название населенного пункта, подходящее, Карабаш.
Карабаш, конечно.
Кыштымский карабаш.
Позвоните, пожалуйста, врач. Значит, ей сказали, смотрите, она была беременна двойней. У нее начались схватки, она приехала, или там не схватки, раз кесарили, могло быть без схваток.
Да.
Если кесарили, могла быть без схваток.
Да.
Без всяких схваток. Ей назначили, когда будут кесарить. Она приехала, ей, вырезали эту двойню, сказали, что это была киста, до свидания, и все.
А она там фотографируется с распашонками, теперь грустная, в растерянности, не понимает, что идет.
7373948, если вы врач. Расскажите, возможно перепутать двойню с кистой? Вот это мне важно. 7373948, объясните мне, пожалуйста. Если вы гинеколог, врач-гинеколог. Если вы специалист, работающий с УЗИ, УЗИ-терапия, не УЗИ как-то, диагностика. УЗИ-диагностика.
Даже, пусть даже одного ребенка можно ли с кистой перепутать? Нет.
Ложная беременность бывает. Кыштымская киста. Вот как она.
Карабаш. Конкретно это жительница Карабаша.
Да.
Нет, ложная беременность — это известное явление. Но так это же...
Материнский капитал ей полагается за кисту или нет, спрашивает Санчиксон.
При первом же УЗИ, в общем, становится очевидно, что беременность ложная или еще что-то.
7373948. Позвоните, пожалуйста. Скажите, можно ли... Можно перепутать...
Может, плод в кисту
перерасти. Наверное, эту двойню продали потом Пугачевой, говорит Фуфел. Прости, да не надо так шутить. Это, мне кажется, шутка, и при том, может быть, жестокая.
Ну, хоть один врач, который бы что-то аналогичное за свою долгую практику.
Киста выросла 4 килограмма, что ли, или что? Ну, живот рос. Ребенка. Должны вырасти два ребенка, двойня. Двойня — это, ну, как бы крупная, это киста должна килограмм 5 быть.
Ну, да. Нет, то, что киста может быть
большая, это понятно. Врачи, позвоните, врачи-специалисты. Роженицы, как правильно говорить?
Не знаю. Ну,
если... Если это киста, ожидающий, то не могли ошибиться. Нет, не могли. Ну, значит, детей украли. Правильно я понимаю? Детей украли.
То есть она правильно...
7373948. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Сергей, добрый день.
Здравствуйте.
Я муж гинеколога, врача, просто всего этого наслушался. Насколько...
Ну, скажите, ну разве это может не... быть такое? Ну, это парадокс какой-то. А?
Вот смотрите, там УЗИ всегда показывает сердцебиение ребенка. Если они этого не видели, значит, эти ветеринары, эти не врачи.
Да, ветеринар, вот мне так кажется. И
ну,
мне
правда,
так кажется.
Там действительно же слушают, первое, что слушает врач, это бьется ли сердце у ребеночка, как он там развивается.
Алло, здравствуйте.
Прямо через трубочку.
Ну, такая была киста, может, какая-то удачная, она, может быть, извивалась и билась. Да,
здравствуйте.
Здравствуйте,
Сергей, вы так долго кричали, что вам нужен врач, что я не выдержал, решил позвонить, хотя
мне
другой профиль.
Да, я знаю, вы трупы разбираете.
Немножко, вот. Да. Я думаю, что это сделать, ну, практически невозможно на современном уровне.
Как то так что-то?
Денег, плода, УЗИ, диагностика, это обязательно должно быть. И перепутать кисту с двумя живыми плодами, это практически невозможно.
Мне вот тоже так показалось.
Материнский капитал дают за факт родов.
Нет.
За двойную и тройню дают один капитал за факт родов.
То есть должен дорастить его до 3 лет.
Факт родов. Факт. Родила кисту, все нормально, все. А? Главное, что не рак. Лучше киста, чем...
Нет, слушай, у меня мелькнула даже мысль.
Алло, здравствуйте.
Была ли опухоль доброкачественная?
Да, слушай.
Здравствуйте. День добрый.
Здравствуйте.
Сергей, все сегодня вспоминается кистушка на русскую песню. Все ждала и верила, думала, рожу. А пошла, проверила, стрипером хожу.
Да-да-да, извините. Ну, зачем же? А?
Нет,
ну, Чистушка. Это чистушка. Есть гораздо более жестокие чистушки. Так, вот, еще у нас хирург. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Скажите, это остроумное объяснение.
Ну, я, конечно, не гинеколог. У меня немножко...
Скажите, что украли.
Я, честно говоря, я немножко не понял. Я сначала не слушал.
Настя.
А какой срок там
Настя,
был?
Да, какой срок был?
Смотрите, ну, Денис. Она отходила, как положено, 38-40 недель. 38-40. Знаете, а ей назначили...
Я тоже не понимаю. Я думал, если на начальном этапе там
нет,
определяют кисту.
Значит, она отходила, как положено.
И беременность протекала, что интересно, нормально.
Беременность протекала нормально.
Знаете, вы приходите, я могу сказать, из чего состоит этот прием.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей. Анастасия, все еще у нас проверение.
Киста. И все.
Да, вот я как эмбриолог, правда, не акушер, но эмбриолог, могу вам сказать, что нет информации, вы не сказали, на каком сроке там эти роды были.
На полном сроке, 38 недель. Беременность протекала нормально, отвечает следствие.
У нас пока вот тоже мало информации.
Нормально,
но
протекала.
Она пришла уже на Кесарево.
Сейчас, секунду, я скажу. Да. Она пришла на Кесарево в связи с окончанием срока беременности. 38 недель, вперед, кесарят, и все.
Ну, когда там сердцебиение у нее усмотрели, там на 8,
два
допустим, неделях, да?
Два сердцебиения, ей сказали, что двойня.
Ну да, сказать, что двойня. А потом, если она все это время у доктора не была, там могло быть все что угодно, там замершая беременность и так далее. То есть она могла без живота, да, в 38 недель прийти, а у нее там процесса никакого развития уже не было давно.
А ей сказали киста?
Ну, такое может быть. Если она не наблюдалась, это надо историю болезни смотреть.
Ну, если не наблюдалась. Спасибо. Вот видите, вы, кстати говоря, дали нам теперь не комическое, но вполне себе достоверное объяснение.
Ну, я обращу внимание,
что... А дети могли рассосаться
каким-то образом. Сослов женщины,
то есть
она
они
состояла
не
на учете.
Секундочку, она состояла на учете. Они могли рассосаться, не загнивая.
Ну, конечно, ну, да, да, да. Не то, что рассосаться, могли остановиться в развитии, там маленькие, если были плодные яйца, если нарушения какие-то хромосомные или генетические, да, могли остановиться и все.
И рассосаться?
Нет, не рассосаться.
Ну, не рассосаться, но остаться, допустим, таким же маленьким. Могли рассосаться, могли остановиться.
То есть, нет, мне кажется, когда замирают, они должны гнить или не должны гнить?
Нет.
Ну, нет, если она не в реанимацию приехала, да, то, да, значит, там не было инфекционного какого-то процесса.
Ничего подобного. Да. Да. Спасибо они большое за, еще... за... Нет, вот тебе, вот тебе
они
объясняю.
Они еще иногда засыхают, вот Сергей, вы знаете, да, нет, что 30 знаю, лет нет, можно ходить и носить, и потом, когда ты умираешь, старушка умирает, у нее случайно там животе обнаружилось.
Они могли, да, прийти в кисту, пишет Катя. А Дим пишет, хищная киста поглотила младенцев. О, понятно?
Бедная женщина, как ее жаль.
Кого?
Женщину эту несчастную.
Слушай меня, она может еще хорошо оделась. В Мурманской больнице пациента положили в палату с трупом.
Да. Значит, это еще кто-то кого жаловаться должен. Это
Мурманск. Он в Севрыбе лечился. Севрыба – это больница. Житель Мурманска, проходящий лечение в больнице Севрыба, пожаловался на то, что его на сутки поселили с трупом. Флешнорт объясняет. Он находится в стационаре, он вышел на пару часов. А когда вернулся, он лежал человек. Вот теперь все восстанавливается, картина происшедшего. Смотри. Он находился в стационаре. В стационаре. Да. С живым человеком. Да. Тот хрипел и захлебывался кровью. Ну, все время, да?
Да.
Он говорит, вот, живой. Потом он вышел на пару часов.
Да.
Может быть, купить сигарет, мало ли что.
Может быть.
Вернулся и увидел своего соседа в мертвом виде.
Так.
Он пошел качать права. Нет, чтобы прилечь и лежать. Что такое, значит, понимаешь?
А он стал говорить...
Он пошел качать права.
Сделайте что-нибудь. Они говорят, а он что сказал, мы сделаем?
Он сказал, требуйте вывести труп. Да. Вывести труп. Ну, и медсестры сказали честно. В морге нет мест.
Нет мест.
Ну, нет мест.
Гостиница полностью заполнена. Ну,
медсестры не врали.
Навряд ли они врали, конечно.
Нет, они не врали. Медсестры сказали...
А по блату?
Медсестры сказали, товарищ, в морге нет мест.
Нет мест. Ждите, пока освободится.
Чтобы вам не воняло, вы откройте форточку. Ну что, зачем вы скандалите? Зачем вы скандалите? Откройте форточку.
Вы точно такой же, между прочим. А? Мы все мы такие
вы
же.
Вы точно такой же. Я думал, сестры сказали ему, вы точно такой же. Вы в шаге от смерти.
Посмотрите на
себя. Зачем вы такой беспокойный? Вы в шаге от смерти. Зачем вы волнуетесь? Вы сейчас причините вред своему здоровью. Господи.
Расслабьтесь и наслаждайтесь жизнью.
Наслаждайтесь жизнью. Раньше
его время кончилось.
Раньше сосед. Да. Хрипел, кашлял. Попукивал еще что-то.
Да.
Да?
А
ну,
теперь
в смысле?
Ничего. Нет.
Теперь просто лежит и все. Газету не берет у вас почитать. Не забывает отдать ничего. Все, понятно? Ну, хороший человек, пожалуйста. Ну, что вы скандалите? Сказали медсестры.
И сколько он так, значит, там пронаходился?
Сутки.
Сутки. Всего лишь.
В больнице информацию подтвердили совершенно спокойно, сказав, что речь шла не о сутках. Ну, хорошо, не о сутках, а о часах, хорошо. Ну, хорошо, там какие-то жалкие 24 часа. Да, жалкие 24 часа. Конечно, это не сутки. Ясно, что это не сутки. Это жалкие 24 часа. Больной отказался возвращаться в палату. Этот, смутьян, бузатер, я бы сказал.
А? Ему дали бесплатное место,
Он бурагозил, как говорят в Сибири. Он бурагозил. Значит, больной отказался возвращаться в палату, утверждая, что ему неприятно соседство с умершим. Что ты будешь делать? Ну, я такой вздорный.
Как это нехорошо.
Но мест в морге на этот момент действительно не было.
Но а места в больнице были?
Места в больнице были. Когда места в морге появились, его умершего перевели в морг, как только место появилось.
Да.
А живого... выставили на порог и дали пырам по копчику. Потому что таких скверно-характерных, ужасных людей разве можно терпеть?
Пусть лечится дома среди живых.
Конечно, если мне не нравится. Ну что, я считаю правильно. Я здесь целиком на стороне больницы стою. Что, у вас есть какие-то курьезные ситуации в больницах еще? 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Меня тоже Сергей зовут. У меня был тоже курьезный случай такой.
Да.
Я, мол, судя, попал в реанимацию
так.
После серьезной операции.
Да.
Вот. И напротив меня лежали вот как бы три человека впереди меня, которые вот я вижу, да?
Да.
Потому что я был пристегнут к аппарату. И справа еще двое.
Да. Итого пять, и вы шестой, да?
Да, я шестой, да. Да. Вот. И периодически, значит, я уже выучил все имена бабушек, которые лежали там вот напротив меня, ага, на искусственном дыхании. И вот они периодически там раз в день там умирали. Вот. Я лежал в реанимации 7 дней.
Да.
Вот. И, то есть их накрывали, но мне повезло, как бы у меня врачи были хорошие. Я говорю, ребят, я не могу на это смотреть, поставьте мне ширму, пожалуйста.
Ширму?
Ширму, да, чтобы я этого всего не видел, потому что, ну, мне реально неприятно, я боюсь. И, ну, в принципе, навстречу мне
пошли. А чего вы боитесь?
Ну, бабушки лежали там тоже по суткам.
Чего именно вы боялись? Вот просто интересно.
Ну, вы знаете, неприятно немножко.
Ну, Жаня, как ви, встанут, отверзнут очи и что?
Неприятно то, что ты видишь, что человек, как бы, да, живой в один момент, да, и в то же время вот сразу раз.
Ну, а это осознание с вами
не... Вот Настя вам скажет, Настя все-таки философ, Настя философ.
Не бывает постоянно.
Подойдите к морозильнику, откройте свой морозильник. Там трупнина валяется сколько хочешь, вы ее потом будете варить, правильно? Ничего страшного. Ну, что страшно?
Нет, ну, это понятно, ну, все мы люди, понимаете, но это уже до маразма доходит.
Через запятую.
В больнице в холле грузового лифта часто подолгу трупы, пока не увезут в Москве. Сама свидетель пишет Т. То есть их свозят к холлу грузового лифта, и они там кантуются тоже, так как разновидность чистилища такого. Это чистилище, ну, да. Предваряющее. Так быстро внимание, говорит мне 46-й. Я знаю, сначала окоченение. Но всегда сладковатое что-то появляется в воздухе такое. Сладковатое чуть-чуть. Я не знаю, от чего. Ну, хорошо, товарищи, хватит вам трупы ковыряться. Поехали в движение. Сколько можно? Подъем. Некрофилы, ей-богу, слушатели некрофилы. 4 балла. 4 балла, значит, смотрите. По-прежнему гигантская пробка простирается на подъезде еще почти от Свободы, наверное. От Свободы и до левобережных Химок. 1, 2, 3, 4, 5 аварий. Внутренний МКАД стоит очень прочно. И так он делает уже 2 часа. Поэтому будьте осторожны. И... Секундочку. На Рублевке отвратительнейшая пробка, связанная тоже с аварией. Рублевка в город, в области стоит очень прочно. Мы провели этот выпуск. Мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 21 марта. Подъем!